Аллилуйя. Хвала Богу, аллилуйя, слава. Я рад видеть невесту поклоняющуюся, аллилуйя. Вы в духе, вы готовы, аллилуйя. Хвала Иисусу. О, мне радостно видеть, невеста поклоняется своему жениху, восхваляет своего жениха, аллилуйя. Возносите ему хвалу, не стесняйтесь. Посмотрите, эти грешники, когда приезжают эти звезды, они забывают про все, они поклоняются своим звездам. Аллилуйя. Но у нас есть жених, кому поклоняться. Господь Бог всемогущий. Аллилуйя. Они забывают про все на мгновение. Забудь про все. Оставь свои заботы. Поклоняйся жениху. Восхваляй его имя. Аллилуйя. Он достоин этих чести. Он достоин этих почестей ему. Аллилуйя. Аллилуйя. Великий всемогущий Бог, вот мы пришли пред Тобою. Вот мы склоняемся у престола милости и благодати. Вот мы стоим здесь пред Тобою. Это Твоя конференция. Ты пригласил нас на этот съезд. Это Ты назначил встречу с Твоей невестой. Хвала Тебе, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. О, вознесите ему свои руки. Аллилуйя. Отче, мы посвящаем это служение еще раз. Аллилуйя, еще раз. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Я вижу, как ты здесь. Мы чувствуем твоего присутствия. Слава тебе, Иисус. Аллилуйя. И пусть все будет под твоим божественным контролем, Иисус. Пусть мы поклоняемся в духе и истине, ибо ты ищешь таких поклонников. И пусть мы поклоняемся в твоем духе, в святом духе, в твоей истине. Аллилуйя, в истине слова твоего. Аллилуйя. Зачитаю псалом. Пойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля. Аллилуйя, пойте Господу, благословляйте имя Его. Благословляйте со дня на день спасения Его. Аллилуйя! Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Аллилуйя! Ибо велик Господь и достохвален. Аллилуйя! Слава Иисусу! Воскликните Господу вся земля! Служите Господу с весельем. Идите пред лицо Его с восклицанием. Аллилуйя. Познайте, что Господь есть Бог. Что Он сотворил нас. И мы Его, Его народ. Его овцы, паствы Его. Аллилуйя. Входите во врата Его со славословием. Аллилуйя. Во дворы Его с хвалою. Славьте Его. Благословляйте имя Его. Ибо благ Господь. Милость Его вовек. И истина Его в рот и рот. Аллилуйя! Благослови душа моя Господа, вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа. Аллилуйя! И не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Избавляет от могилы жизнь твою. Аллилуйя. Венчает тебя милостью. Аллилуйя. И щедротами. Аллилуйя. О, мое сердце ликует. Я радуюсь. Знаете почему? Я направляюсь в тот город. Я направляюсь в тот край Ханаан, который Он приготовил для меня. Невеста, не радуешься ли ты? Ты направляешься в тот город, хвала Иисусу, который Он приготовил для тебя. Он сказал, я иду туда и приготовлю, ибо я хочу, чтобы вы были там, где и я. Аллилуйя! О, слава Иисусу! Мое сердце переполняет радость, когда я вижу проявление изреченного слова. Семь громов соберут невесту. Семь громов собирают невесту. Мои глаза видят это. Мои уши слышат это. Как невеста хвалит своего жениха. Как невеста поклоняется ему. Аллилуйя. Аллилуйя. Зачем они собирают невесту? Приготовить тебя к уходу, аллилуйя, с этой земли. Восхищение, дать тебе эту веру, восхищение, аллилуйя. О, слава тебе, Иисус, аллилуйя. И ты тогда будешь действительно радоваться о этой встрече с женихом, когда эта семиграммовая жизнь будет запечатана внутри тебя, и она будет свидетельствовать о том, что есть еще другой город, есть еще другая жизнь. Аллилуйя! Я иду в обетованный край. Я попрошу, может быть, на пульте музыку сделайте немножко тише, чтоб я слышал, как невеста поклоняется. Аллилуйя!
Смотрю я вдаль за
Его чудный вид узлю. скоро узришь Его, какой Он есть. Он возьмет тебя за руку и поведет по тому краю. Аллилуйя. Ты прогуляешься с Ним по тем равнинам. Аллилуйя. Сейчас выйдет брат, он зачитает благодарственные и также зачитает нужды, даст объявление несколько.
Доброе утро, невеста Иисуса Христа! Хвала Богу, что за чудная привилегия, аминь, стоять в Его реальном присутствии, аминь, аминь, аминь. Хвала Богу, как мы только что пели, я иду в обетованный край. О, кто пойдет со мной в тот край? Аминь. Я просто уверен, что это, ну, бремя каждого служителя. Я иду в обетованный край. Аминь. Кто хочет идти со мной, пошли со мной. Я знаю путь. Аминь, аминь. Как брат Володя Тарасенко вчера коснулся этого момента, он сказал, Бог показал Израилю дела свои, но Моисею пути свои. Поэтому Моисей, Божий слуга, он знал пути Божьи. И ему не было нужды, этому косноязычному служителю, объяснять Израилю, почему так. Аминь. Потому что так. Бог так сказал. А вы должны просто слушаться в подчинении. О, слава, слава! И я даю тебе 100% гарантию, ты будешь там, где и я. О, хвала, хвала! Это просто простое Божье требование Его порядка. Мы в Его армии, аминь? И Бог требует порядка. Я верю, что каждый служитель, который выходит сюда, он нуждается в посвященной аудитории. Он нуждается в посвященной группе, аминь? Которая пришла сюда раньше за полчаса, которая уходит отсюда вовремя, которая слушает диаконов, слушает все инструкции и наставления. Аминь, аминь. Я верю, что каждый служитель – это сын Евангелия. Аминь. И Павел сказал, повинуйтесь наставникам вашим, потому что они неусыпно пекутся о душах ваших. И это конференция с Богом. И когда вы приехали сюда, создавайте атмосферу, чтобы ангелы могли сойти и взять этого служителя и поставить сюда перед вами. Аминь, аминь. Он просто почтовый ящик, куда Бог вложил свое послание. Просто дайте ему возможность сказать то, что Бог имел в виду для вас. Аминь, аминь, аминь. О, слава, слава. Поэтому, когда вы выходите отсюда после служения, не создавайте пробок. Просто смотрите в глаза диакону. Если он дал вам кивок, больше не ждите объяснений. Полный вперед на выход. Спускаемся на свой этаж. Аминь. И там уже приветствуемся, обнимаемся, пьем чаи, признаемся друг другу в любви. Аминь, аминь. Это святилище. Мы просто уходим отсюда, оставляя, ну, это помазание ненарушенным. Аминь. Уносим его с собой. Аминь, аминь. Вы можете сказать аминь? Тогда вы претенденты на его обетование. О, слава! Благодарим Бога. Хвала Богу. Итак, есть некоторые просьбы. Значит, есть благодарность. Мы, помните, мы молились за паспорт? Чтобы нашелся паспорт, ну, Иегова Ира. Вот он. Хвала Богу, хвала Богу. Знаете, мы с братьями сидели там за чашкой чая утром, и приходит брат Сережа. Аминь, брат Сережа, где ты? Пусть Бог благословит тебя. Аминь. Он просто принес, говорит, сестра, вот твой паспорт. Хвала Богу. О, слава, слава. Аминь. И сейчас мы просто зачитаем, я зачитаю нужды, которые еще есть у нас. Так, дорогая церковь, меня зовут Нина. Прошу вас молиться за мою нужду. У меня нужда в том, что я не могу сделать документ, чтобы приезжать на Украину и получать деньги. Молю Бога, чтобы Он мне помог во всем. Благодарю Бога за вашу церковь, что я узнала о вас и жажду встречи с вами. Божье благословение вам и всем людям. Аминь. У меня еще есть нужда об исцелении. У меня врачи нашли узловой зоб, и я прошу Бога исцеления. Заранее благодарю за вашу молитву. Аминь. Еще одна нужда. Прошу собрания помолиться за исцеление моей жены Наташи, брат Олег. Аминь. Итак, друзья, ну, как сказал брат Бранхам, мы просто должны войти в страдания этих людей, как будто это наша собственная нужда. Аминь. Хвала Богу, сделаем это с чувством. Благодатный Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Господь, за Твое обетование. О, слава, и мы сегодня приходим к престолу милости Твоей, Отец, и мы просто обращаемся в аптечке Моисея. Я, Господь, Бог Твой, прощающий все беззакония Твои и исцеляющий все недуги Твои. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты просто дал нам знамение, Господь, что Ты присутствуешь здесь. Ты ответил, Господь, с такой реальностью на одну из этих нужд, Господь. Ты вернул документы нашей дорогой сестры, Отец. И Ты просто прямо с раннего утра, Господь, принес ей такую радостную весть, Отец. И сейчас она стоит в Твоем присутствии и благодарит Тебя. И у нас есть очередные нужды, Господь. И мы просто в сострадании приходим к престолу милости, неся, Господь, на бременах своего сердца, Господь, эти проблемы. Мы просим, чтобы Ты помог нашей дорогой сестре Нине, чтобы Ты, Господь, устроил все эти бумажные вопросы, Отец, которые нужны, Господь, кесарю. И Ты просто дай нам дать кесарю, кесарева, Господь. И также мы молим об исцелении ее узлового зоба, Господь. Мы не знаем, что это за бес, как его там врачи называют, но мы проклинаем его во имя Иисуса Христа, как церковь живого Бога. Мы просто ставим свою ногу на пять этой земли, Господь, Святого Духа, в которой лежит это обетование. И мы также молим Тебя, Господь, за жену брата Олега, Отец. Мы не знаем, я не знаю, кто это, но это Господь, Твой дорогой сын, Отец. И это дорогая Твоя дочь, Отец, и я молю Тебя, Господь, я просто воздвигаю свои руки вместе с церковью живого Бога и просим, Отец, исцели ее тело, Господь, исцели ее немощь, Господь. И, Боже, пусть этот демон оставит ее раз и навсегда. И пусть ее жизнь, Господь, будет посвящена Тебе. Пусть она служит Тебе в здоровом теле. До восхищения, Господь. Прими полный контроль, Господь. Прими всю хвалу, Отец. Возьми пол под свой контроль, Господь, эти собрания, Отец. Эти бесы, 200 миллионов бесов, Отец, они вышли наружу, Господь, со всякими уловками, Отец. Но мы сейчас стоим, Господь, у престола милости Твоей и просим, Господь, дай нам, слугам Твоим, проповедовать слово с дерзновением, Господь, проклиная всякую немощь, проклиная, Господь, каждого беса, называя вещи своими именами. Благослови проповедование, благослови пение, благослови поклонение. Прими всю хвалу, прими всю честь и славу. Прими полный контроль в этом служении. Мы отдаем его в Твои руки во имя Иисуса. Аминь, аминь. Воздайте Богу хвалу.
Сейчас выйдет сольный псалм, да, из Латвии. Сестрица споет псалом, восхвалит Господа своими дарами. Аллилуйя.
Иисус, о Тебе я пою, светом Ты озарил мою душу. Я за все благодарна Тебе, и во всем вижу я Твою руку. Знаю я, Ты всегда со мной, в обещании своем Ты верен. Кровь Твоя за меня лилась, чтобы в небо открыть мне двери. Сколько раз Ты меня хранил на крутых поворотах жизни. Ты избрал меня, искупил и наполнил собой мое сердце. Знаю я, Ты всегда со мной, в обещании своем Ты верен. Кровь Твоя за меня лилась, чтобы в небо открыть мне двери. Я живу и покоюсь в Тебе, Ты спасение мое и радость. Иисус, счастье только в Тебе, в Тебе жизнь моя и отрада. Знаю я, Ты всегда со мной, в обещании своем Ты верен. Кровь Твоя за меня лилась, чтобы в небо открыть мне двери. Знаю я, Ты всегда со мной, в обещании своем Ты верен. Кровь Твоя за меня лилась, чтобы в небо открыть мне двери.
Аллилуйя! Аллилуйя! Кровь Его лилась за тебя, чтобы в небо дверь тебе открыть, чтобы ты имел вечную жизнь. Аллилуйя! Чтобы у тебя состоялся этот брак с этим ангцем. Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус, за эти дары. Аллилуйя! Какой чудный псалом! И сейчас еще выйдет группа из Одессы, тоже споет псалом. Не вся группа, только две сестры.
Славлю я Тебя, мой Бог, всем сердцем и душой, что назвал меня своей, что избрал меня давно. Я люблю Тебя, мой Бог, я хвалюсь Тобой. Что Ты написал меня в книгу жизни Ангца. Поклоняюсь я Тебе, Ты создал меня такой. Я всегда желала славить, как же я могу. Запечатана Тобою, знак имею, что за честь, что за радость я имею, не сказать ни о. молиться Тебе. Всю хвалу и славу всю вскоре я прибуду в небо. Там найду я те слова, чтоб воздать Тебе всю славу, чтоб воздать хвалу сполна. А пока я здесь живу, не могу же я молчать. Я хочу, чтоб говорила громче словом жизнь моя. Ты избрал меня письмом пред людьми читаемым. Пусть душа и дух пребывают в чистоте. Ты мой Бог и ты скала моя, лишь Тебе укроюсь я, лишь Тебе найду покой, лишь Тебе тот дивный мир. Дай мне силы на пути моем так бежать, что плод, чтоб достичь святой отчизны, чтоб домой вернуться мне. Славлю я Тебя, мой Бог, всем сердцем и душой. Знаешь, как люблю Тебя я, знаю, любишь Ты.
Аллилуйя! Хвала Иисусу! Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! И лишь только в Нем можно укрыться! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! И лишь только в Нем радость! Как пели в этом псалме, запечатаны Тобою! Аллилуйя! Аллилуйя! Когда Ты запечатан этой жизнью, это когда это начнет свидетельствовать Тебе, что есть другая жизнь, вечная жизнь! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава! Чудный Он! Аллилуйя! Хвала, Он действительно чудный. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. О, я так благодарен Богу. Я так благодарен, что Он послал Малахия 4, который освободил меня, который освободил меня от уз греха, который освободил меня от всякого вероучения, который освободил меня от церковных догм, который освободил меня от этих философий. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Чудный Он. Воздайте Ему хвалу. Аллилуйя! Не переполняет ли твое сердце сейчас?
Радость наполняет. Иисус меня спас, Он печаль снимает. Всю вину мне простил, мир течет рекою. Иисус освободил сильною рукою. Чудный Он, милости ко мне. Крепкий Бог, мира князь, Он советник
твой. Аллилуйя.
Спас меня и хранит от греха и зла. Чуден искупитель мой, Ему хвала. Был рабом, но сейчас нет мне осуждения. Он свободу дает, полное спасение. Все былые грехи прощены, забыты, книги небесная, вечность мне открыта.
Аллилуйя!
Чудный Он, милости ко мне. Крепкий Бог, мира князь, Он советник мне. Спас меня и храни от греха и зла. Чуден искупитель мой, Ему хвала. Я в союзе с Христом. совершаю, с Ним в общении святом радость получаю. Общение душа даром получила, и благодать во мне все переменила. Чудный Он, милости ко мне, крепкий Бог,
Он милости к тебе, аллилуйя,
советник мне, спас меня и хранит от греха и зла. Чуден искупитель моему хвала. Чудный Он, милости ко мне, крепкий Бог, мира князь, Он советник мне, спас меня и хранит от греха и зла. Чуден искупитель моему хвала.
Аллилуйя! Ему хвала! Аллилуйя! Он милостив тебе, освободил тебя, спас тебя, аллилуйя. Вечную жизнь тебе дал. Хвала Иисусу. И Он не только тебя освобождает, невеста, но Он также еще может что-то дать. И вот Он наполняет тебя. Он не просто тебя освобождает, но Он также наполняет тебя своим духом. Он запечатывает тебя. Аллилуйя. Этим знаком, аллилуйя. Как вчера брат Миша проповедовал, это знак, аллилуйя. Получил ли ты тот знак, когда ты принял Христа, когда ты принял послание? Аллилуйя. Он запечатывает. И ты можешь тоже на этих служениях быть запечатанным, брат и сестра. Аллилуйя. Божий Дух, дающий жизнь, сойди к нам. Аллилуйя.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава нашему Господу. Аллилуйя. Божий Дух, дающий жизнь, сойди ко мне. Какие прекрасные слова, какой прекрасный псалом. Аллилуйя. Эти пожертвования, давайте действительно эти дары, которые нам Господь дает жизнь, Он дает нам все. Аллилуйя. Но мы жертвуем, мы отдаем нечто также для Его служения, потому что есть нужда. И давайте помолимся за эти финансы, чтобы Господь благословил тех, кто это дал, кто смог дать, кто не смог дать. И так что, чтобы Господь употребил это для своей цели, для славы Божией. Дорогой Небесный Отец, мы с благодарностью приходим в Твое присутствие, Божие. И Ты в Своем Слове дал великое обетование, что не оскудеет рука дающего, Отче. И мы благодарим Тебя, Отец, аллилуйя, что мы жертвуем, Господь, не для человека, мы жертвуем это, Боже, для Тебя, Боже. И мы, Господь, знаем, Господь, что мы сами по себе, Господи, ничего не можем. Господи, в этом мире, Господь, которое настолько сейчас тяжело, Господи, держаться, но все равно, как та бедная вдова, Отец, она, может быть, положила все, и Ты почтил веру той вдовы. Господь, мы просим, чтобы Ты почтил веру каждого, Господь. Ты знаешь, Господь, все. Мы просим, благослови, благослови во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Господи, пусть это пойдет для славы Твоей, для славы Твоего святого имени, нашего Господа Иисуса Христа. Аминь, аминь и аминь. Аллилуйя.
И у нас есть еще брат из Риги, и он хочет выйти и дать свидетельство. Благословит его Господь.
Ну что я могу сказать, дорогие братья, сестры? Отсюда очень хорошо видно лица, да? А когда видишь лицо человека, а лицо зеркало души, да? Оно что-то отражает внутри. Но я хочу обратиться к вам просто и поприветствовать вас, передать привет от нашей группы и небольшой в Риге, да? Многих я знаю, многие меня знают, наверное, некоторых я не знаю, но Господь знает всех, да? Я хочу просто поприветствовать вас немножко совершенно, как бы, очень коротко, я не буду задерживать. У нас брат будет проповедовать, я вообще-то не проповедник. Но вы знаете, пророк сказал, что мы все проповедники. Жизнью своей надо проповедовать. Иногда даже больше, чем слова. Иногда. Говорить многие умеют. А вот жить, это немножко труднее, да? Поэтому пусть Бог благословит. Я хочу прочитать буквально, вот, поприветствовать вас тем, а то откровение вот Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему слава и держава во веки. Аминь. Так что приветствую вас, цари и священники. Цари и священники. Он соделал нас царями и священниками. И, конечно, если там взять, там дальше в 5 главе, там написано, что он, и мы будем цари и священники, он соделал нас, и мы будем царствовать на земле. Но это как бы будущее время, будем царствовать. А здесь написано, что он уже соделал. Если мы цари, священники, он соделал, сейчас, значит, это звание нам, которое присвоил Господь, оно не бездействует сейчас. А над чем мы сейчас царствуем? Пророк сказал так, царствуем мы над миром, грехом, да, над плотью и над дьяволом. Вот это наше царствование теперь. А будем на новой земле царствовать на земле с ним вместе, да? Поэтому я хочу сказать, но там еще написано и священниками, царями и священниками. А священник что делает? Он приносит жертву. Вот наша жизнь должна быть жертвенная, чтобы оправдать это величайшее доверие, которое, это обетование, которое Господь нас соделал царями и священниками. Царствовать это немножко легче, а жертвовать немножко труднее. А жертвует мы всем, даже приезжая, приходим на собрание, укрощаем плоть свою, плоть всегда противится духу. Нужно что-то заставлять себя. Это все жертва. И жертва уст, Давайте, когда мы поем, давайте петь от всей души, от всего сердца, чтобы это действительно была жертва достойная. Если мы Богу приносим то, что уже, ну ладно, ну это больше дома делать нечего, пойду на собрание. Так Богу не нужна такая хромая жертва. Жертва, агнец должен быть без порока и без пятна. Пусть Бог благословит. И брат Дима будет проповедовать. Он просил, чтобы помолиться, чтобы Господь благословил. Я его удел, да? Я коротенько хочу помолиться, да? Господь, мы так благодарны Тебе, Боже, что мы члены Твоей великой семьи, Господь. Члены Твоей невесты, искупленной Твоей драгоценной кровью, Господь. Уплочена величайшая цена, Господь. И внутри соделал нас царями и священниками, Господь. По своей натуре мы не можем этого сделать, Господь. Но Ты, если назвал нас царями, то Ты дашь силы побеждать все эти козни дьявола, Господь. Благодарим Тебя сердечно за это чудное общение, которое мы уже имели. За этот духовный пир, который мы можем, Господи, пребывать на нем, Боже. И Ты уже начал его с первого вечера, Господь. И Ты продолжаешь. У Тебя неиссякаемые источники благодати, Господь. Боже, я знаю, что каждое слово сказанное, помазанное Тобой, Господь, оно найдет сердце, найдет душу, где найдет эту добрую почву, куда она опустится, приведет, произрастет и даст плоды. А плоды – это жизнь Твоя, Господь. Вот в чем нуждаемся, Господь. Я нуждаюсь в этом, Господи. Именно приложить знак. Знак – это буквально жизнь Твоя. Это Дух Святой, Господь. Это жизнь Твоя, Твоя натура, Твои добродетели, Господь. Боже, благодарим Тебя сердечно, Господи. И вот пред нами еще одно, Господи, служение сейчас. Брат будет проповедовать. Я знаю, что он помазан Тобой, Господь. И помажь наши сердца для принятия того, что Ты скажешь нам. Да будет, Господи, слава Тебе и хвала нашему Богу во имя Иисуса Христа. Прошу, аминь. Пусть Бог благословит. Прожайте. Давайте поклонимся.
Аллилуйя. Аллилуйя. Воздавайте жертву уст своих. Аллилуйя. Жертву рукоплесканием. Вы священники Богу. Аллилуйя. И есть еще одно объявление. Сейчас будут собирать детей, воскресная школа, и просьба, чтобы помолились. Великий, драгоценный наш Господь, и мы верим в Твое всемогущество, мы верим во все Твое Слово, и Отче, мы просто сейчас посвящаем этих всех детей, и просто Ты там, будь учителем, Ты там будь учителем и наставлятелем этих детей, Иисус. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Благослови там эту школу воскресную тоже. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. И перед словом, перед тем, как выйдет брат, споем псалом. Один куплет. Верь, только верь. Веришь ли ты, невеста, что ты можешь сегодня быть запечатан этим Святым Духом? Аллилуйя. Веришь ли ты, невеста, что ты можешь сегодня быть переполнена? Аллилуйя. Thank you.
восхищение. Аллилуйя! Он здесь, чтобы переполнить тебя самим собою.
Драгоценное имя Господа Иисуса Христа. Можете присесть, можете занять свои места. Замечательное время быть в присутствии Божьем. Я верю, что самое замечательное то, что Иисус находится здесь. Аминь. Это самое главное. Мы могли бы делать все, что мы только можем, и поклоняться Ему, и так дальше. Но если бы Его не было здесь, тогда все было бы напрасно. Иисус однажды сказал, напрасно они поклоняются Мне. Люди поклонялись Ему, люди делали все возможное, но Иисус сказал, это напрасно. Мы можем быть предельно искренними, мы можем делать все, что только можем, но этого недостаточно. Нужно, чтобы само Его присутствие было здесь. Аминь. И когда Его присутствие здесь, тогда легко стоять проповеднику за кафедрой, тогда легко нам принимать Божье Слово, тогда легко нам поклоняться Ему. А как же Он здесь находится? Каким образом Он находится здесь? Иисус сказал, если двое или трое соберутся во имя Мое, там Я буду посреди них, друзья. Разве это не замечательное обетование? Аминь. Поклоняться Господу в Его имени. Поклоняться Господу в этом раскрытом слове часа, которое представляет Его имя на этот день. Аллилуйя. Аминь. Я хотел бы вас поприветствовать. Драгоценное имя Иисуса Христа. Передать вам приветы от нашего местного собрания в городе Донецке. Здесь из Донецка только нас двое. Брат Павел и я. Там есть люди, которые молятся сейчас, может быть, некоторые слушают трансляцию, я не знаю, но они передавали вам всем приветы. И хочу передать также приветы из Норвегии, из Польши, из тех мест, там, где я был. Я говорил о том, что здесь будет съезд, и они тоже передавали вам сердечные приветы. И знаете, мы верим, что семья Божья этого последнего времени, она находится по всему миру. Люди верят тому же самому посланию, люди верят тому же самому вдохновению, тому же самому откровению. Они являются частью избранной и призванной невесты этого дня. Поэтому мы так благодарны за это. Я хотел бы поблагодарить каждого, который приехал на этот съезд, что мог оставить все свои дела, смог оставить все свои труды там дома, оставить, может быть, работу и приехать сюда для того, чтобы побыть на конференции с Богом. Друзья, хотя бы даже и проповедник, который выйдет за кафедру, хотя бы я даже и был и ослом, я верю, Бог каким-то образом может проговорить. Если в вашем сердце есть нечто есть, если в вашем сердце есть желание встретиться с Богом, если Он заставил говорить бессловесную ослису, то я верю, что Он может использовать человека. Аминь. Если Он смог это сделать, друзья, я верю, что наш Бог Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки. Я хочу спросить, если сегодня у нас люди, которые нуждаются в исцелении, не поднимете ли вы руки? Аминь. Я что хочу сказать? Если Бог мог вернуть паспорт, Он может вернуть вам и исцеление. Аминь. Да-да-да, потому что мы верим, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же, друзья. И я не знаю, дойдет ли дело до молитвенной очереди. Почему? Потому что, знаете, мы как бы немножко привыкли совершать это определенным образом, но во что личное? Я верю, что вера, она действует во вдохновении этого часа, друзья. А что является вдохновением этого часа? Третий рывок. Изреченное слово. Поэтому не ждите молитвенной очереди, просто верьте Богу на слово, друзья. Просто держите перед взором его, своим Его обетование. Аминь. А что же Он сказал? Я Господь, исцеляющий все недуги и болезни. А ранами Его мы были исцелены, друзья. Поэтому вам нет даже нужды ждать до того времени, пока будет молитвенная очередь, если она вообще будет. Друзья, мы находимся во время, когда все возможно верующему. Мы находимся в то время, когда Слово Божие, оно имеет такое первенство посреди нас, что оно совершает свое обетование. И тогда вся слава достается не человеку, тогда вся слава достается не проповеднику, тогда вся слава достается не конгрегации, которая собралась, но вся слава достается всемогущему Богу. Аминь. Брат Бранхам сказал, Бог послал свои дары в церковь. Одни из нас имеют дар учительства, другие, они могут ездить, разъезжают по разным странам и проповедуют это Евангелие, будучи евангелистами, миссионерами. Третьи видят видение, и это все разные дары. И он говорит, и что же нам теперь делать с этими дарами? Прославлять какого-то человека? Или прославлять какую-то организацию? Ни в коем случае! Но что мы должны делать, это прославлять Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Прославлять Господа славы. Прославлять нашего царя. Царя царей и Господа господствующих. Аминь. Я так благодарен, что могу проповедовать такой любезной аудитории. Не нужно входить в дух. Когда приходишь, это уже подготовлено. Я верю, это то, что мы должны делать. И где-то 11 часов у нас было время благоухания. Я верю, немного, знаете, в математику Библии. Брат Бранхам сказал, это все идет в математических числах. 11 это было число благоухания, из которых состояло, это из этих 11 компонентов составляло число благоухания. 12, по-моему, если я не ошибаюсь, это число поклонения. И поэтому я верю, мы входим в особого рода поклонение. Поклонение с принятия слова. С этим тоже связано поклонение. И я верю всем своим сердцем в восклицание, я верю всем своим сердцем в чудесное проведение время на Божьем собрании. Но вчера брат Володя упомянул одну такую вещь, он показал это, сделал акцент. Есть большая разница между помазанием и присутствием Божьим. Аминь. И я верю, что мы можем все эти тени и прообразы найти прямо там в Ветхом Завете. Я верю, что когда Моисей, он вывел детей израильских, провел их через Черное море, они были помазаны. У них было время Пятидесятницы, они там прославляли Бога, они там радовались. Дочери Израиля схватили бубины и бегали там по всему берегу. Моисей, он настолько был вдохновлен, что он начал пророчествовать в духе, петь эту песнь, друзья. Это было помазание, чудесно проводили время. Но когда они подошли к горе Синай, когда они подошли к тому моменту, когда само присутствие Божье начало снисходить на гору, Моисей говорит, это видение было настолько потрясающее, что даже я устрашился. Аминь. Это нечто более великое. Брат Бранхам говорит, когда ты под помазанием, ты можешь танцевать, и говорит, и просто поклоняться Богу, но когда сходит присутствие Его, это совсем по-другому. И он говорит, я каждый раз, когда испытываю это посещение от ангела, говорит, я просто не могу самой совладать. Я до смерти напуган. Это не то, что ты напуган, что ты потерян, но это такой благоговейный страх. Это такое состояние, когда ты полностью просто, ты просто чувствуешь себя никчемным человеком. Ты просто чувствуешь себя грешником, спасенным благодатью. И единственное, что можешь сказать, говори, мой Господь, ибо раб твой будет слушать. Аминь. Поэтому я от всего своего сердца верю, что Его присутствие, оно снисходит посреди нас, происходит как Слово Божье. Сходит для того, чтобы раскрыть себя, сходит для того, чтобы дать нам знать, в какое время мы с вами живем сегодня. Потому что величайшее, я верю, величайшее, что сегодня должна увидеть невеста этого часа, этого поколения, она должна увидеть время, в которое она живет. Она должна постичь видение того, где она находится. Друзья, вот что важно, потому что пророк сказал однажды, народ гибнет из-за недостатка знания, из-за недостатка понимания, из-за недостатка понимания путей Господних. Не то чтобы видеть Его дела, но постичь Его пути. А что такое пути? Что такое пути Божьи? Это то, почему Он поступает таким образом. Почему Он совершает эти дела? И Моисей желал именно этого. Моисей просил Бога, Господь, если ты знаешь меня по имени, и я обрел благодать пред глазами твоими, дай мне постичь пути твои. Дай мне познать твою натуру, чтобы я мог отразить нечто этому поколению Бога. Отразить Христа, помазанного. Друзья, я верю, что Бог, Он сегодня сошел посреди нас, и Он раскрывает это видение. Знаете, очень часто я благодарен за каждого проповедника, который на этой земле сегодня проповедует послание этого часа. Благодарен за каждого пастора, за каждого евангелиста, за каждое собрание, друзья. Но иногда, знаете, просто приходится видеть такой момент, что люди уделяют больше значения материалам, из которых они строят. Просто можно взять кирпич и попытаться рассказывать, какой хороший этот кирпич, какой хороший из глины он сделан, какой он красный, как он хорошо был обожжен, какие у него четыре хорошие грани. Друзья, и можно просто продолжать и продолжать и продолжать это делать. Но что действительно важно, это взять и переключиться, наверное, на проект, посмотреть все-таки, так что же мы строим. Мы хорошо уже изучили наши материалы. Мы знаем, какой кирпич, мы знаем, какой цемент, мы знаем, какая арматура, друзья. Но, к сожалению, немногие знают проект, в согласии с которым нужно строить. В согласии с которым нужно строить в сегодняшнее время ту часть Дома Божьего, которая определена на сегодня. Аминь. Я верю, что Дух Святой, Он пролаживает именно эту линию, я верю, на таких особенных собраниях, как конференция и на съездах, потому что мы можем проповедовать многие такие детальные вещи, как семья и так дальше, дома, в своих поместных собраниях, этим занимаются там дома поместные служители, но когда мы приезжаем сюда на съезд, на конференцию, мы каким-то образом хотим сверить наши часы. Мы каким-то образом хотим сверить, правильно ли мы строим. Мы хотим каким-то образом найти, действительно, не напрасно ли я подвизаюсь, как апостол Павел об этом говорил. Я верю, что Господь, Он уже нас обильно благословил всеми этими служениями, которые служили. Были ли вы благословлены? Я был благословлен, аминь. Аминь. И я верю, что Бог нас еще благословит. Я так почитаю это за честь, что братья сегодня позволили мне здесь говорить. Хотя, знаете, я всегда как-то стараюсь уйти от того, чтобы стоять здесь за кафедрой. Люди на самом деле, они не осознают, что это значит, стоять здесь и говорить это Божье Слово. Люди не осознают, что такое быть проповедником. Многие люди рвутся просто за кафедру, чтобы стать там видимым на виду, но порой они даже не осознают, что происходит, когда человек выходит сюда, каким атакам он подвергается и под какой ответственностью он находится, друзья. Потому что, как сказал брат Григорий, действительно мы должны жить этим словом. Часто меня спрашивают, когда я бываю в поездках, ты проповедовал или постоянно? Проповедовал ли ты там, где был? Постоянно? И говорю, у меня есть такой девиз, всегда проповедуй, иногда что-то говори, когда есть что сказать, друзья. Поэтому мы призваны, чтобы проповедовать иногда, когда Господь дает нам что-то сказать, тогда мы должны говорить. И таким образом Господь сделал, что вчера брат Володя проповедовал, и это, я верю, это было в этом Божья рука, потому что определенным образом он проложил такой мост, и он спросил меня в конце, получил ли ты вдохновение на сегодняшнее собрание. И знаете, я верю в непосредственное вдохновение Святого Духа. Я мог бы выйти, просто взяв Библию, может быть, даже никаких бы заметок не было, и я верю, что Дух Святой мог бы дать непосредственное вдохновение прямо по нужде людей. Но брат также он говорил, что проповедник должен готовиться, проповедник должен пребывать в молитве, чтобы постичь волю Божью, чтобы узнать то, о чем Бог хочет говорить. Я не знаю, может быть, Бог изменит, у меня есть определенные заметки, но я там готовился, когда был в Норвегии, идеальное место было, в лесу, озеро, в радиусе многих километров никого нет, и ты просто можешь сидеть в тишине и настроиться, и слушать Бога в тишине. Аллилуйя, потому что, знаете, однажды Илия, когда был на горе, и Господь захотел говорить к нему, он что-то хотел показать Илии, он хотел чему-то его научить, и он говорит, Илия, выйди-ка туда из пещеры, выйди-ка и стань там на горе, и он говорит, вот пройдет сильное землетрясение, такое, что оно будет потрясать горы, и он говорит, ну не в этом Господь. Потом пройдет огонь поедающий, но не в этом Господь. Там будет ураган еще, но не в этом Господь. Говорит, ну тихий голос, который будет говорить твоему сердцу, друзья. А разве это не третий рывок? А разве это не то повеление ангела, войди в ту тайную комнату, закрой за собою двери, и когда помолишься Отцу в тайне, Он воздаст тебе явно, там тебе будет сказано, что сделать в третий раз. Друзья, и я верю, что Бог в этом послании, Он хоть, может быть, и не высказал так этот третий рывок, как нам хотелось бы официально, потому что брат Бранхам сказал, если даже я и уйду с этой земли, то этот третий рывок останется в моем сердце, потому что это настолько свято, что я даже не считаю нужным, чтобы об этом говорить. Это Богом сокрытая тайна, запечатанная в моем сердце. Но я верю, что невеста, она будет знать эту тайну. Я верю, что невеста, она постигнет это откровение. Друзья, она будет точно знать волю Божью, что Бог хочет от нее. Аминь. Я хотел бы, чтобы мы открыли наши Библии, встали на мгновение, прочитали из Божьего Слова. Это Второзаконие, 2 глава, даже с 1 главы, 46 стиха мы начнем, чтобы взять отсюда контекст. Послушайте. «И пробыли вы в Кадесе много времени. Сколько времени вы там были? И обратились мы и отправились в пустыню к Черному морю. Так, как говорил мне Господь, к Черному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сир, и сказал мне Господь, говоря, полно ходить вам вокруг этой горы, обратитесь к северу». Аминь. Давайте коротко помолимся еще. Дорогой Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за Твою благость, за Твою милость, за то, что Ты пребываешь здесь посреди нас, служишь Своими дарами, Господь. Мы это оцениваем за каждую проповедь, которая была сказана, за каждую песню, которая была спета, за каждую молитву, которая была вознесена, Господь, потому что я верю, Ты живешь в Своем народе. Ты снова движешься в Своей невесте. О, Боже, мы так благодарны Тебе за это. И мы молим Тебя, Господь, пусть наши духовные глаза, они увидят время, в которое мы живем. Пусть они увидят, Господь, то видение, которое должно раскрыться на этот час. Мы молим Тебя, чтобы Ты проговорил к нам через нас, наши уши, помажь нас, Господь. Дай нам преодолеть наш собственный звук, нашу собственную значимость. Пусть мы осознаем одно, что мы ничто. Пусть мы осознаем одно, что мы являемся маленькими в Боге, но Ты являешься великим. Ты являешься тем великим посреди нас. Поэтому пусть Твое имя будет прославлено. Исцели больных посреди нас. Господь, воскреси духовно мертвых, пусть люди обретут зрение, пусть они обретут радость, пусть, Господь, они будут живыми, живыми, служа в Тебе, Господь, служа Тебе тем, что Ты дал им в их жизни проявить. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь, аминь. Аллилуйя. Присаживайтесь, пожалуйста. Так вот, что нам нужно сегодня, как я верю, это просто постигнуть видение того времени, в которое мы с вами живем. Не видение вчерашнего дня, но видение того, где мы с вами находимся сегодня. Так вот, говоря о вчера, я не столько хочу упомянуть о деноминационном периоде, говоря о пятидесятническом, о баптистском, сколько о том, где находимся мы с вами. Почему? Потому что, говоря о послании исхода, я верю, что мы находимся с вами в третьем исходе, я верю, что это послание, оно как бы прогрессирующее послание. Бог, Он никогда не открывал ничего сразу. Вспомните. И все предыдущие послания, которые у нас были, такое как оправдание, когда Бог воздвиг Лютера, такое как освящение, когда Бог воздвиг Веслея, такое как крещение Святым Духом, которое излилось там на Азуса-стрит, это были послания, которые закладывали всего лишь навсего основания для нашего с вами послания. Почему? Потому что именно это послание является посланием полного искупления. Это послание является посланием третьего исхода. Это послание полного искупления. Друзья, я хочу вам сказать, никогда не было такого послания, как это послание. Вот почему люди, они некоторые, когда ездишь по разным местам и приходится сталкиваться с разными мнениями, с разными идеями, они никак не могут понять, чем же все-таки это является, это послание. Они берут и отделяют это послание от слова. И знаете, некоторые взвешивают это, а что больше, послание или слово Божье? И мне это напоминает, знаете, такое мышление, а что сильнее? Слова Иисуса, который сказал, идите крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа, или слова Петра, который сказал, идите крестите во имя Господа Иисуса Христа. Так что же сильнее? И люди все-таки и никак не могут увидеть, что послание это не нечто отдельное от Слова Божьего, но это является откровением Божьего Слова. Аминь. Да-да-да. Оно является продолжением откровения Божьего Слова. Потому что мы знаем, что Бог, Он является великим Иеговой, а одно из значений Его имен Иегова – это Бог, который раскрывает Себя. Это Бог, который дает о Себе знать. Это Бог, который открывается своему народу от веры к вере, от благодати к благодати, друзья, возвращая нас снова в определенное состояние. И знаете, когда проповедник выходит за кафедру, перед ним стоит трудная задача, я хочу вам привести одно высказывание, усложнять легко, упрощать сложно. Друзья, это не то, чтобы мы с вами становимся более умными. Это не то, что даже Слово Божье восстанавливается. Со Словом Божьим все было в порядке. Всегда.
Оно не запятнанное, святое, оно было оставлено еще там, при Ветхом Завете, когда Иисус пришел, Он подтвердил тот Ветхий Завет. Друзья, когда пришел Божий пророк, Он подтвердил этот Новый Завет, Он подтвердил всю Библию, поэтому со Словом Божьим все в порядке. Но наш разум должен быть восстановлен к Слову Божьему, снова назад в то первоначальное состояние. И мы знаем, что именно с этим связано искупление. Искупление – это вернуться в первоначальное состояние или положение. Аминь. То, где ты был раньше. Это не то, что ты, знаете, стал кем-то, кем ты не являлся никогда, но это вернуться в то же самое состояние. Друзья, вы не становитесь на этих собраниях сыновьями и дочерями Божьими. Вы всегда ими были. Вы не становитесь на этих собраниях невестой Иисуса Христа. Вы всегда ей были. Но вы начинаете нечто осознавать. О, Боже! Итак, это выйти из одного состояния для того, чтобы войти в другое состояние. Вот что это значит. Искупление – это нечто, оно в себя включает определенные стадии. Нужно откуда-то выйти, чтобы куда-то войти. И чтобы войти в веру, нужно выйти из неверия. Чтобы войти в жизнь, нужно выйти из смерти. Чтобы израильскому народу войти в обетованную землю, им нужно было выйти из Египта. Итак, мы видим, что искупление, оно включает в себя выйти из одного состояния для того, чтобы войти в другое. Аминь. Но тут число два только. Два. А мы знаем, что все, что касается Бога, совершено в трех. Отец, Сын и Святой Дух. Сын человеческий, Сын Божий, Сын Давидов. Поэтому Божий закон не может быть нарушен. Должно быть три. И вот поэтому еще есть одна промежуточная стадия, о которой вчера говорил брат Володя, которая связана с пустыней, которая связана с проверкой, с подготовкой, с очищением. Это делает неизменный Бог. И мы видим, что при первом исходе Бог имел для них прогрессирующее послание, которое должно было постепенно двигаться и раскрываться. Бог не раскрывает ничего сразу. Знаете, с одной стороны, потому что Он является вечным Богом. Для Него нет ни вчера, для Него нет ни завтра. Он Я Есть. Он великий Я Есть, друзья. И наш человеческий разум, он просто не может этого постичь в один момент. Мы люди, которые находимся в этой плоти, мы в этой земле, мы имеем ограниченный разум, даже если бы Бог и захотел бы, Он не смог бы этого сделать. Но есть еще другая причина, почему Он так поступает. Почему? Потому что Он таким образом отсеивает притворщиков и неверующих. Почему? Потому что Он хочет, чтобы праведные унаследовали обетование. Он сказал, никогда праведный с неправедным не унаследуют вместе обетование. Поэтому Бог, Он настолько всеведущий, что одним выстрелом Он поражает двух зайцев. Нам иногда кажется это непонятным, но Он именно так и делает посредством того, что происходит небольшая задержка, как нам кажется. Тем временем Он отделяет притворщиков неверующих от подлинно верующих. Аллилуйя! Которые будут двигаться в доверии к Нему. Которые будут верить каждому Ему, Его Слову. Друзья, и как мне нравится этот прообраз, он назвал себя великим орлом и Еговой. А вы знаете, что орел – это особенная птица. Она кормит из клюва. Она берет, убивает тушу, и потом прилетает своим маленьким и отрывает по кусочку, и прямо изо рта в рот она дает им кусочек, чтобы они могли это скушать. И он хочет быть точно уверен, что они это съедят. Аминь. О, и мы знаем, что великий Бог Иегова, он имеет свой сильный клюв, он имеет свои уста, которые являются пророческим служением. Вот почему он должен был послать служение Моисея, служение пророка в Египет, для того, чтобы питать свой народ прямо из своего клюва частями Божьего Слова. Аминь. Ожидая, что они будут жить каждым словом, которое им посылается, которое Он им дает. Аллилуйя. Итак, глядя на Ветхий Завет, глядя на первый исход, который был прототипом нашего сегодняшнего исхода, их первой стадии было послание для выхода из Египта. Моисей пришел, и он представил им, скажем так, первую часть того великого послания. Это была первая часть послания, которая была связана с выходом из Египта, друзья. И было определенное слово на то время, прямо в том великом послании первого исхода, которое изошло из его клюва, его пророка, которое и дало им силу осуществить этот исход. Было определенное слово, которое дало им силу это сделать. Было нанесение знака, друзья, прямо там. Как сегодня это действительно важно. Нанес ли ты знак на свою жизнь, друзья? Нанес ли ты великий Святой Дух на свою жизнь? Потому что именно Он является сегодня знаком. Я верю, что мы дальше, поскольку будем следовать за Господом, мы углубимся в эти вещи более детально, потому что сказать, что знак является Святым Духом, это по существу как бы и ничего не сказать. Друзья, нас не разделяет Слово Божье. Мы имеем сегодня тысячи деноминаций, мы имеем сегодня очень много ответвлений в послании. И никого из них не разделяет Слово Божье. Но что разделяет людей, так это истолкование Слова. Это то, как это Слово истолковывается. Именно это и разделяет людей, друзья. Но мы так благодарны, что мы не должны сегодня мудрствовать, мы не должны быть сегодня слишком умными. Все, что мы должны, это действительно найти тот Божий канал вдохновения. Это найти те уста Божьи, для того, чтобы оттуда кусочек за кусочком принимать эту пищу. Итак, они получили силу для того, чтобы выйти оттуда из Египта. Получили первую часть послания, но Бог им совсем не говорил, что Он приведет их в пустыню. Бог совсем им этого не открыл. И вторым посланием было послание освящения в пустыне. Это было просто необходимо для того, чтобы выявить их натуру. Для того, чтобы привести их в порядок, для того, чтобы увидеть, что же находилось там действительно внутри, друзья. Потому что, послушайте, это высказывание, именно свобода, которую они получили от египетского рабства, она и показала, что находилось в них. Это не могло проявиться в Египте, потому что там они были под порабощением, они делали то, что их заставляли делать. Но когда они вышли из Египта, они были предоставлены сами себе. Они были абсолютно свободны делать так, как они считают. И именно эта свобода, которая именно была им предоставлена и проявила то, что находилось прямо у них внутри. Из какого теста они были сделаны. Аминь. И подумайте, прямо там, в пустыне, не где-нибудь, они захотели сколотить что-нибудь такое, чтобы можно было поспорить бы со своим ближним. Чтобы можно было бы посоревноваться со своим ближним. И пророк говорит, самую большую ошибку, которую они сделали, это когда они отвергли благодать и приняли закон. В 19 главе Исхода, потому что благодать усмотрела для них пророка. Благодать открыла им Черное море. Благодать не каждый день посылала им манну. Благодать усмотрела для них битую скалу. Друзья, но они же захотели что-то такое, чтобы можно было поспорить друг с другом. И вот где появились все ихние измы. Вот где появились все ихние истолкования. Вот где появились все ихние человеческие суждения. Каждый второй, как минимум, чувствовал себя быть призванным в служении Моисея. Разве не так? Каждый второй, как минимум, о, ну не один же ты святой. Послушай, ведь Бог же говорит всему своему народу. Как минимум, каждый третий чувствовал себя быть призванным в служении Аарона. Для того, чтобы совершать жертвоприношение, вот где там восстали Кореи, Дафаны и Авероны. И послушайте, Корей это не был какой-то посторонний человек, это был человек из колена Левина. Это был человек из колена Кадафова, которые должны были носить святилище. Друзья, подумайте, это вам ни о чем не говорит. Это представляет 5 служений. Потому что брат Бранхам говорит, послание, Слово Божье не должно возиться на новой колеснице. Его должны нести посвященные люди на левом плече прямо над своим сердцем. И этот Дафан, этот Корей, они имели служение, друзья. Но они не были удовлетворены той позицией, которую Бог им уделил. Они хотели большей позиции. Они хотели большего, более великого служения. Но у Бога есть программа, друзья. Бог избирает. Это избрание Божье. Он захотел и избрал Моисея, чтобы он был пророком того часа. Почему? Потому что, будучи вечным, он предвидел, как брат Володя сказал, Моисей его не подведет. Моисей исполнит все его слово. А Корей, может быть, бы и подвел бы, и он бы точно подвел. Он знал, что это муж, который не подведет. Итак, у них были все эти склоки, суверенность церкви на высшем уровне. О, мы суверенные, Моисей, не лезь в наше дело, мы суверенные. Не лезь в нашу среду, мы сами разберемся. Моисей сказал, ладно, раз вы такие суверенные, но помните, земля поглотит вас. Если вы умрете обычной жизнью, тогда вообще Господь, в обычной смерти вообще не Господь говорил мне. Он говорит, ну земля разверзнется и поглотит вас. И брат Бранхам говорит, что же это земля, что же это за земля? Он говорит, как многих сегодня поглощают эти мирские вещи, финансовые махинации и так дальше, и все остальное. И, друзья, сегодня, к сожалению, суверенность местной церкви не совсем правильно поняли. Ее поняли, как и тогда, что хочу, то и ворочу. Не лезь не в свое дело, у тебя есть свое собрание. Я верю в суверенность местной церкви. Я верю, что Бог, Он призвал поместных служителей для того, чтобы вести эту группу. Но я верю также, что Божья семья находится по всему миру. Мы не вправе вмешиваться, но я верю, что Богу всегда есть что сказать. И так они поняли это таким образом. Тогда они подошли к обетованной земле, которая представляла крещение Святым Духом. Они это отвергли. В прямом смысле этого слова. Они отвергли это буквально. Они и так и продолжали в таком духе. Они продолжали роптать на Бога. Они продолжали приносить свои истолкования, своих тельцов и всего остального, пока Богу это не надоело. И он поклялся, что они не войдут в обетованную землю все те, которые были свидетелями великих дел Божьих. Только подумайте об этом. Были свидетелями проявления великого третьего рывка в Египте. Многие из них были при служении пророка, видели чудеса, знамения, как больные исцелялись, слепые прозревали. Но он сказал, из-за того, что они роптали, из-за того, что они не верили, они не войдут в это поколение, они не войдут в землю обетованную, но войдет молодое поколение. Войдут те, которые не были подвержены этому. И так они 40 лет, они ходили вокруг одной и той же самой горы. Вдумайтесь. 40 лет ходили вокруг одной и той же горы, в то время как земля обетования буквально была в нескольких днях пути. Разве это не удивительно? И что же это была за гора? Что же это была за гора такая? Давайте, знаете, назовем ее современным языком нашего времени. Порядок в церкви. Порядок в церкви. 40 лет! 40 лет, друзья! Люди в послании, к сожалению, все еще ходят вокруг одной и той же горы. Вот что так сильно вдохновило меня в названии этой проповеди. Обратиться к северу. Не просто куда-то обратиться на север, чтобы искать северную звезду. Но это было связано с землей обетования. Это было связано с Иерусалимом. Это было связано с горой Божьей. 40 лет они ходили, одно и то же. Порядок в церкви. Женщины, не стригите свои волосы. Братья, будьте мужчинами. Имейте голос в доме своем. Не смотрите телевизоры, не смотрите интернет. И так дальше. Квалификация служителей. Я не против порядка в церкви. Не подумайте, что я опровергаю этот порядок в церкви, друзья. Но апостол Павел говорит, должно наступить другое время. Мы потом коснемся этого места Писания. Квалификация служителей. Я не против квалификации служителей. Но не слишком ли мы много уделяем этому внимания? Моисей сказал, хватит вам ходить вокруг одной и той же горы уже. Хватит вокруг закона. Обратитесь к обетованию. Обратитесь к северу. Друзья, я так разочарован, когда нужно приходить и снова возвращать людей к тем начаткам учения Христова, друзья. Я верю, что как однажды апостол Павел сказал, послушайте послание к евреям, ибо судя по времени... Судя по времени, я действительно верю, что это может быть последняя конференция, на которой мы с вами находимся, на этой земле. Судя по времени, вам надлежало бы быть учителями. Вам надлежало бы быть где-то, чтобы светить светом. Но он говорит, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. Он говорит, и для вас нужно молоко, а не твердая пища, потому что всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным. Твердая пища, такая пища, как седьмая печать, такая пища, как откровение семи громов, такая пища, как пришествие Господа, такая пища, как когда Он придет и как Он придет. Иногда состояние церкви, оно просто не позволяет учить Святому Духу более глубоким вещам. Друзья, я верю, что есть более великое послание, которое прямо сейчас даже мы могли бы проповедовать. Но из-за того, что церковь в таком состоянии постоянно ходит вокруг одной горы, где-то должен прозвучать голос. Хватит вам уже ходить вокруг одной и той же горы. Хватит вам, уже 40 лет вы ходили. Обратитесь к обетованию. Аллилуйя. О, друзья, удивительно. Откуда-то должен был прозвучать голос. Потому что он прозвучал для того, чтобы приготовить их к первому исходу. И зашло послание для второй стадии, которое должно было бы их осветить там, в пустыне. Никогда не может быть динамики, если нет слова. Иисус сказал, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. А кто же Он есть? Слово. Поэтому вначале должно быть определенное слово, не какое-то другое слово вне этого послания. Не какое-то другое слово, но прогрессирующее слово из этого же самого послания. Мы могли бы читать брошюры и слушать пленки, и все-таки не ухватили бы этого. Почему? Может быть, мы не были готовы. Может быть, не наступило то время. Ведь вспомните, что дало нам силу выйти из духовного Египта, из духовного Вавилона. О чем мы говорили, когда мы только встретились с посланием? О, ты представляешь, водное крещение во имя Иисуса Христа. Я да и не видел этого. Божество Иисуса Христа. Бог-то один. О, Египет, фараон, Вавилон и так дальше. И мы звонили друг другу, и все проповедники только об этом и проповедовали. И это было нормально. Друзья, это была первая часть этого послания, и нужно было следовать за этим словом. Потом наступило послание освящения, порядок в церкви, устройство церкви, установление должностей и так дальше всего остального. Друзья, но плохо то, что люди не хотят идти дальше. Они останавливаются только лишь на этом. Друзья, я верю, что Слово Божье, оно имеет в себе две способности. Оно ослепляет людей, и оно другим дает зрение. Аминь. Хорошо, что вы радуетесь, но я еще не закончил. Это высказывание, друзья. Я хочу вам сказать, что самое опасное сегодня в религиозном мире – это проповедник за кафедрой. В этом послании. Это самое опасное, друзья. Почему? Потому что вы точно должны знать, где вы стоите. И если вы этого не знаете, если вы не знаете абсолюта, тогда вы точности упадете. Вы будете уловленными, друзья. И я никогда не видел, чтобы что-либо так сильно ослепляло людей, как проповедь в этом послании, но без обетования на это время. Потому что когда мы проповедуем часть послания, но не проповедуем то время, в которое мы живем в этом послании, мы не проповедуем то видение, в котором мы находимся в этот момент, это ослепляет людей. И они начинают думать, что из-за того, что они приняли водное крещение во имя Иисуса Христа, из-за того, что они начали расти длинные волосы, из-за того, что у них идеальнейший порядок в церкви, из-за того, что у них каждый день, каждое воскресенье и среду пастор выходит и цитирует цитаты брата Бранхама, что с ними все в порядке. Я хочу вам сказать, далеко еще не все в порядке. Как только вы останавливаетесь и на чем-то ставите точку, вы умираете. Потому что Дух Святой, Он движется дальше. И неважно, какого человека Он захочет использовать. Неважно, как его имя и фамилия, друзья. Друзья, я верю от всего сердца в безымянных проповедников, которые появляются из ниоткуда и уходят в никуда. И люди спрашивают, а как его звали? Он не представлялся, с какого города он приехал, но он так сегодня проповедовал. О, так сильно коснулось моего сердца. Точно это был Бог. Вот что является представительством Божьих. Поэтому именно вот такие послания, именно вот такое хитрое искусство обольщения, оно и ослепляет людей. Вроде бы все хорошо, вроде бы все в порядке, цитаты пророка. Но вот наступило время для того, чтобы начала звучать третья часть. И Моисей говорит, вы достаточно долго ходили вокруг этой горы, обратитесь к северу. Друзья, я не прочитал параллельное место Писания, которое находится в послании к евреям. Апостол Павел говорит, посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания. Обращение от мертвых дел и вере в Бога, учение крещением, не стричь волосы, квалификации служителей и так дальше, и так дальше, и так дальше, и так дальше. И он говорит, и это сделаем, если Бог позволит, но поспешим к совершенству. Аллилуйя. Аминь. И чем же является это Божье совершенство? Это семь совершенств, совершенных духов Божьих, которые однажды изошли из вечности и сформировали логос. Сегодня эти семь совершенных духов были сокрыты в семи громах, которые являлись семью голосами, к семи периодам церкви, друзья, которые должны стать заключительным голосом в невесте Иисуса Христа. Вот к какому совершенству мы должны поспешить. Прямо к третьему рывку. Пришло время Израилю войти в свое наследие. Пришло время церкви невестого этого дня войти в обетованную землю Святого Духа, где все возможно верующему. Аллилуйя! Разве не сказал Иисус Марка 11? Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет сей горе, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, что будет, что он сказал. Аминь. О, что за благословенная земля Святого Духа! Скажи и не сомневайся. И это произойдет. Аминь. Послушайте. Сокрытая жизнь. Чикаго. 55-й год. Брат Бранхам говорит, когда братья приняли крещение Святым Духом, они сказали, это вершина. Это все, что может быть. Но, братья, это неверно. Это неверно. Видите? Это не вершина Божьей силы. Вы движетесь вперед и вперед и вперед. Это неограниченные ресурсы Божьи, никогда не заканчивающиеся. Благословение и силы, которых мы еще никогда не знали. Это не было открыто даже архангелам. это просто залегало впереди для его церкви, которая будет верить. Ибо глаз не видел, ухо не слышало, не приходило то на сердце человеку, что Бог имеет в запасе для тех, кто его любит. Аминь. Замечательно. Но брат Бранхам говорит, так что теперь давайте, давайте двинемся и востребуем наши права. Не просто порадуемся, но двинемся и востребуем наши права. Как Бог, Он открывает врата и размахивает, приглашая, давайте двинемся, двинемся в самые глубины. И никогда, послушайте, никогда не будем порабощать себя, организовывая себя, входя в такое состояние, говоря, мы верим этому и на этом точка. Не делайте никогда этого. Давайте верить этому, плюс насколько больше можете вы услышать от Бога. Аминь. Я думаю, что это должно быть мотивом каждого мужчины и каждой женщины, которая любит Господа Иисуса, принять все, что вы можете в руки из Его щедрого милосердия. Это находится в моем сердце. Это является той причиной, пророк говорит, почему я никогда не связывался ни с какой организацией. Ни с какой организацией. Или не принимал сторону с любой группой. Вы скажете, слава Богу, послания организации не будет. Но он говорит, я также и не связывал себя ни с какой группой. О, вот это да. Потому что я хотел быть широко открытым для любви Божией и того, что Он хочет сделать, хочет дать мне. Вот это да. Вот это да, друзья. Замечательно. Мы только на пороге. Пророк говорит, вы еще не видели силы. Вы еще не видели этого. Говорит, но наступит время, когда это будет установлено прямо в церкви. Аминь. Аллилуйя. Так послушайте дальше. После того, как прозвучало это послание, приготовление к третьей стадии, я верю, что все идет у Бога в трех стадиях. Я верю, что даже седьмая печать, она содержит в себе три стадии. Я даже верю, что третий рывок, он содержит в себе три фазы. Может быть, здесь есть новички, которые не понимают, мы дальше к этому подойдем. Но пророк сказал, невеста, она призывается тайной седьмой печати, точно так, как Израиль призывается тайной седьмой трубы. И он сказал, что же такое седьмая печать? Седьмая печать, это как выстрелить вверх с ракетницы. И он сказал, эта ракета поднимается, и она разрывается на пять, и звезды те еще разрываются еще на пять. Но послушайте, не то чтобы противоречить пророку, но он часто говорил, понимаете то, что я хотел сказать? Он хотел показать, кто-то скажет, ну пророк сказал, там пять должно быть. Но он сказал, под седьмой печатью три тайны. Под седьмой печатью три тайны. Поэтому, когда эта седьмая печать взорвалась, оттуда вылетело три тайны. Он говорит, нечто великое было открыто вчера, одно было открыто сегодня, но есть еще нечто, что было на незнакомом языке, чего я не мог истолковать. Друзья, ну это движется к тому циклу. Это 63-й год. И многие проповедники берут эту цитату и говорят, видите, пророк этого не знал. Друзья, ну это был 63-й год. А я верю, что мы находимся прямо с вами в этом цикле. В том цикле, когда должна быть раскрыта та третья часть. Его пришествие. Как он придет и когда он придет. Но Моисей, он их подготавливал. Послушайте. Послушайте, он говорит, и народу дай повеление, и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исау, живущих на Сире, и они убоятся вас, но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дал вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву. Пищу покупайте у них за серебро, и ешьте, и воду покупайте у них за серебро, и пейте, ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне. Сей, друзья. И может быть, для кого-то это было просто, знаете, ну, что-то такое непонятное, друзья. Но я хочу принести сегодня духовное истолкование к этому, духовную часть. Исав, он был родственником, друзья. Он был ихним родственником, буквально сказать, он верил в того же самого Бога. И Бог отдал им эту гору, и он сказал, не вздумайте с ними вступать в словопрение. как многие сегодня в послании любят вступать в войну, в словопрение, чтобы что-то там, знаете, доказать, завоевать. Бог говорит, не делай этого, потому что я не дал тебе ни на стопу ноги в этой земле. Когда будешь проходить, покупай у них пищу и воду за серебро, друзья. Не вступай с ними в это. Можешь покупать у них Библии за деньги. Можешь покупать у них там что, какую-то духовную литературу, может, музыку какую-то. Не вступай, это принадлежит им. Плати за это деньги, но следуй дальше. Я не знаю, уловили ли вы что-то из этого. Дальше еще больше. Он говорит, будете проходить еще ближнего родственника. Лота будете проходить. Моавитян будете проходить. Амавитян будете проходить. Самые близкие деноминационные связи, пятидесятнические связи. Он говорит, не вступайте и с ними в войну. Потому что я не дам вам ни на стопу ноги той горы, которую я дал им. А как часто люди хотят сегодня с кем-нибудь собраться там и поспорить об этом послании, они никогда этого не поймут. Просто проповедуй слово, проповедуй это под вдохновением там, где Бог тебя посылает. Если Бог тебя посылает, тогда Он и позаботится об этом. Друзья, в этом нечто есть. Дальше, по мере того, как они продвигались к обетованной земле, друзья, прямо там. Я так благодарен, брат Володя вчера этого коснулся, 32 глава чисел, прямо там появляется в послании, заметьте. Теперь это уже больше сужается, 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 родственнее, 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 прямо там появляется одна группа, состоящая из 2,5 колен, которая буквально представляет неразумную деву в послании. Которая посмотрела и увидела, послушай-ка, так на этом же послании можно и подзаработать. Послушай-ка, как на этом же послании можно же и выстроить пирамиду. Друзья, уж подумать только, ужас. Они сами добровольно отказались от обетованной земли ради того, чтобы иметь определенное материальное благо уже прямо сейчас. Определенный авторитет, определенное положение. Друзья, я не критикую, но это описание. Мы должны это увидеть, и потом вы увидите, что мы действительно должны иметь правильный мотив к этому. Друзья, я верю, что у Бога наступает время, когда Бог сменяет сауловскую систему своим помазанным Давидом. Они служили прямо в одно и то же время. Они были помазаны одним и тем же самым пророком. Но прямо тогда, когда был отвергнут Саул, у Бога уже возрастал маленький Давид. Аминь. Никем не известный, никто его не знал. Аминь. Я хочу вам сказать, у Давида были определенные стадии его духовного роста. Однажды он пришел, ему было 15 лет, у него ничего не было, кроме «Прощи с камнем», кроме молитвы, может быть, кроме цитат в виде, знаете, таких брошюр, может быть, в виде проповедей, помеченных красными сильными фломастерами. Да-да-да. И этой силы тогда было достаточно. Друзья, было время, когда я критиковал проповедников, которые выходили с компьютером. И я думал, ну это что-то такое интеллектуальное. Потом по прошествии времени я сам не заметил, как стал сам пользоваться им. Вот это да. И мне вспомнилось просто эти стадии роста. Поэтому если кто-то выйдет, я мог бы выйти сегодня с компьютером. Но у меня просто были уже подготовленные заметки. Поэтому если какой-то брат выйдет с компьютером, послушайте, однажды Давид подрос. Однажды Давид уже был силен, чтобы держать в руке меч. И он однажды пришел в Дом Божий, и он сказал священнику, ну-ка дай-ка мне меч Голиафа, нет подобного ему. Он взял этот меч и поражал дьявола просто налево и направо. Давид растет, Давид поднимается, чтобы, знаете, быть царем, помазанным над всем Израилем. И неважно, может быть, он использовал и интеллектуальную часть, он использовал и силу молитвы, он использовал и силу слова, он использовал все, что только мог для достижения той одной цели, чтобы имя его было прославлено. Аллилуйя. Вот это да. И наступило, просто наступает это время, друзья. Сегодня система Саула очень популярная. Сегодня это очень авторитетные люди. Сегодня это очень авторитетные служители. А где-то там есть небольшой маленький Давид, которого никто не знает. Но наступает время, когда Бог произведет эту смену. И Он покажет в действительности, кто есть кто. Но только вдумайтесь, совершенно добровольно отказались получить наследие в обетованной земле. Сегодня есть группа, которая абсолютно добровольно отказалась от обетованной земли Святого Духа, от откровения седьмой печати, от откровения семи громов, от откровения третьего рывка, просто-напросто ради возможности быть популярными, ради возможности быть финансируемыми, может быть, ради возможности, чтобы что-то из себя представлять. И знаете, просто такое чувство сегодня, что есть определенная группа в послании, как будто бы они уже в миллениуме. Как пророк говорит, все у них уже привольно на Сионе, все систематизировано, все у них уже, знаете, защищено твердо. Только подумайте, отказаться от земли Святого Духа ради положения в общественных кругах. Ради этого, ради зарплаты, намеренно переступая через волю Господа, ради денег. О, ужас, ужас. Но вот чему я хотел бы перейти, но многие из них продолжают трудиться на небе. Многие из них продолжают трудиться на поприще, помогая братьям своим. Помогая братьям своим, поэтому я хочу подчеркнуть, своим братьям. Поэтому не пренебрегайте ими. Не надо кого-то записывать в семя змея, не надо кого-то записывать сразу в неразумную деву. Мы не знаем, кто избраны. Мы, может быть, думать, что все избранные, которые находятся здесь, они прямо так и являются невестой Иисуса Христа. Не-не-не. Знаете, когда у Бога были конференции, обычно на них и сатана приходил. Вспомните книгу Иова. Собрались сыны Божьи при лицо Божие. И тут как тут сатана. Но я верю, что однажды будет конференция, на которой он не будет присутствовать. Аминь. Аллилуйя. Извините, может, слишком это, знаете, жестко. Может быть, кому-то не понравится. Вот, может, кто-то подумает, может, кто-то считает, что я ошибаюсь. Ну что ж, простите мне мое неразумие, но я стараюсь сделать самое лучшее для того, чтобы вы могли постичь, в какое время вы живете. Так вот, они получают свое вознаграждение прямо сейчас. Прямо сейчас, друзья. Но пророк сказал, для вас есть более великое воздаяние. Для вас есть более великое воздаяние. Там за рекой есть страна. Никогда не старея, никогда не уставая, всегда в присутствии царя. Может быть, ты здесь обеден и имеешь нужду. Может, иногда, служитель, ты подсчитываешь там десятину и не знаешь, хватит ли тебе денег, чтобы доехать в то или другое место. А кто-то, может быть, летает свободно на самолетах. Не волнуйся, даже если тебе придется идти пешком, у тебя есть воздаяние. Аминь. Бог сказал, я никогда не действовал мешком с деньгами, но я действовал своим духом. Я действовал через свое подтверждение. Вот почему я верю, что в это время, как и братья-служители верят, должен быть знак, который удостоверяет завет. Потому что без знака завет не в действии. Ты можешь иметь завет, но если не будет знака, если не будет самого Святого Духа, это не будет действовать. И чем же является сегодня этим заветом? Однажды этим было заветом радуга. Потом Бог дал завет обрезания Аврааму. И потом дальше и дальше, друзья. Но Иисус дал своим ученикам также завет. Он сказал, верующих будут сопровождать знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут исцелять больных, будут говорить новыми языками, будут совершать чудеса. Если выпьют что смертоносное, не повредит им. О, друзья, что за время, в которое мы живем. Поэтому я верю, если мы собрались на конференцию с Богом, Он будет подтверждать свое слово. И Он уже начал его подтверждать. Подумайте, насколько больше мы должны быть с вами в предвкушении того, что Он еще совершит посреди нас. Вот что является доказательством. Мав, он был такой же самый фундаментальный, как и Израиль. 7 жертвенников, 7 тельцов, пророк даже был. Он говорит, ну нечто их различало. Что же это было? Возглас царя в стане. Битая скала, медный змей, столб огненный посреди них. И он говорит, лишь Дух Божий совершал разницу. Если вы возьмете и уберете Дух Божий, Церкви Божьей, она будет просто с такой же самой обычной деноминацией. Поэтому, друзья, как благоговейно мы должны почитать и себя вести, друзья, и просто угождать Святому Духу, чтобы этот знак пребывал на нас. Аллилуйя. Друзья, послушайте дальше, будем дальше продвигаться. Послушайте, дальше Бог, Он отозвал Моисея, происходит перемена в служении, наступает перемена, знаете, такая всегда, угол определенный, потому что Бог не строит стену, Он строит здание, и как раз на каждом повороте, на каждом угле вас наступают вот такие напряжения, потому что люди начинают догадываться, чем же это будет, а как же это сделать, и так наступает эта перемена от Моисея к Иисусу Навину. Послушайте, я просто выскажу, как я это вижу, может быть, вы не согласитесь с этим, все в порядке, я верю, мы останемся братьями, но послушайте, только на одном лишь этом можно было бы построить всю конференцию, показывая, что произошло там при первом исходе. И сегодня на должности Иисуса Навина уже чуть ли не нужную очередь занимать. Сегодня уже, знаете, просто очередь выстроилась в списке людей, которые заявляли или заявляют, что именно их Бог призвал быть духовными лидерами этого времени и вести церковь в обетованную землю. Что я могу сказать, друзья? Слепые ведут слепых. Иисус не сказал, спорьте с ними, доказывайте им что-то. Говорит, оставьте их в покое. Но истина заключается в том, что именно перемена, произошедшая в служении брата Бранхама и перевела его дальше от служения к Моисею со знамением Моисея руки в положении Иисуса Навина с поручением вести детей в обетованную землю. Послушайте, может быть, вы не замечали этого, но послушайте, после того, что произошло в Южной Африке, после того, как была совершена та ошибка пророком, когда он ослышался воли Божьей, после этого урока он был болен на протяжении полугода. В течение года он не выходил за кафедру, и он получил тот урок, ослушавшись воли Божьей, подобно Моисею в угоду людям. Разве не так? Ангел сказал, я позволяю тебе, чтобы ты поехал, но помни, это не моя совершенная воля. И после тяжелой болезни, после того, как он молился о своем будущем, после того, как он хотел знать, будет ли он жив, а что будет дальше, он говорит, прямо там в комнате развернулось видение. Он говорит, сошла сверхъестественная рука, спустилась с неба и палец указал в первую главу Иисуса Навина. Что там было написано во втором стихе? «Моисей, раб мой, умер». Рей, Моисей, раб мой, умер, и так встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я дам им сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, и от пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев. И он там дальше говорит, никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. Как я был с Моисеем, так я буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Каким отцам? Пятидесятническим отцам. Только будь тверд и очень мужественным, и тщательно храни, исполняя весь закон. И знаете, слово «закон» в Ветхом Завете, оно еще для нас, оно имеет закон, как что-то ты должен делать это. Но Тора, на самом деле, она еще как переводится, как откровение Бога. То есть, пусть ты не оставляешь это откровение, которое было возвещено тебе, Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга откровения от уст твоих, но научайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда не пойдешь. Друзья, так где же была та перемена? Можем ли мы это увидеть? Да, служение Иисуса Навина, пророк сказал, это служение Святого Духа. Но дело в том, что первая часть этого служения, она была уже воплощена в служении пророка. Она была исполнена прямо в служении, потому что после ухода пророка со сцены Дух Святой, я верю, он переходит от одного ко многим. Не опять к одному, но он переходит от одного ко многим. Если мы говорим о духе Илии, о духе Елисея, то брат Бранхам сказал, Илия представлял Сына Человеческого. Он представлял служение Иисуса Христа, а Елисей представлял невесту. Брата Бранхама спросили, будет ли у невесты служение перед восхищением. Он сказал, конечно, оно уже началось прямо сейчас. Апостолы, пророки, учителя, евангелисты, пасторы. Друзья, послушайте, есть одно «но», есть один нюанс. Иаков писал, немногие из вас становитесь учителями, потому что вы будете подвергнуты большему осуждению. Поэтому я верю, если мы входим в учение, мы действительно должны знать, о чем мы говорим. Если мы строим угол, он должен соответствовать всему проекту. Так вот, я слышал многие высказывания, такие как, во-первых, апостолы. Во-первых, апостолы, во-вторых, пророки. Во-вторых, пророки, вдумайтесь. Брат Бранхам кем был? Пророком. Значит, во-первых, апостолы. Во-первых, самое великое служение, которое только есть. Брат Бранхам сказал, это служение апостола. Разъезжать по странам и проповедовать это Евангелие, приводить в порядок слово. Просто то, что не понято осталось. Друзья, ну, есть одно но. Брат Бранхам, будучи пророком, но он был немножко в другой категории. Потому что у Бога, у Иисуса Христа есть 7 посланников Его руки, которые гораздо имеют близкие и тесные взаимоотношения с Богом, чем 5 служений, включая апостолов. Послушайте, что сказал брат Бранхам, изложение 7 периодов церкви. Свет приходит через Богом данного посланника в определенное место, и затем от посланника этот свет распространяется через служение других. Через служение других, тех, которые были верно научены. Других, не другого. Других, которые верно научены, он говорит, но, будучи пророком, я верю, он предвидел это. Несмотря на то, что он был 7-м посланником, он также был и пророком, он также был и апостолом, он также был и учителем. Вот что наделяет, каким авторитетом наделяет Бог своих помазанных из этих 7 звезд. Друзья, конечно, он говорит, не все, не всегда они понимают, как это необходимо, говорит, только то, что сказал посланник. Только то, что сказал посланник. Помните, Павел предупреждал, чтобы люди говорили только то, что он сказал. 1 Коринфянам 14:37. Если кто думает о себе, что он пророк, если он думает о себе, что он духовный, то пусть он признает то, что я пишу вам, есть заповеди Господни. Я хочу вам сказать, апостол Павел, он был больше, чем апостолом. Он был посланником к Ефесскому периоду церкви, он был звездою, он был больше, чем апостол. Он был светом на то время, и то, что он говорил, это было так, говорит Господь, это было заповедью Божьей. Что? Он говорит, разве от вас вышло слово? Или разве только вас от них достигло? Он прямо там почву у них из-под ног выбивает. Что кто-то, знаете, может претендует на откровение, Послушайте, они тут добавят, там отнимут, и вскоре послание не имеет уже чистоты, и возрождение умирает. Как осторожно и внимательно мы должны слушать один голос, ибо Дух имеет только один голос, который есть голос Божий. О, как это важно слушать голос Божий через его посланника и затем говорить то, что было дано ему сказать церквям. Я хочу коснуться еще сегодня кое-чего. Послушайте, мы много говорим, что пророк сказал нам делать. Мы говорим, пророк сказал не стричь волосы. Мы говорим, что пророк сказал нам совершать порядок в церкви. Мы на многое ссылаемся, знаете, и мы просто пытаемся это привести в порядок в наших церквях. Но кажется, как будто бы мы намеренно не замечаем или действительно искренно это не видим. Еще кое-что, что он сказал. Послушайте, может это не понравится вам, но я верю, это принесет. Я абсолютно осознанно это делаю, абсолютно осознанно это включил в послание на сегодня. Послушайте, я не знаю, может быть это мешает кому-то продвигать себя, не знаю, Бог знает. Но послушайте, это очень важно. И абсолютно просто покажу в проповеди абсолют. 62-й год, что он сказал? Если я умру, где я стоял, то мой абсолют Иисус Христос. Именно в Него я верю. Даже если все уйдут, кое-кто сказал, так доктор Дэвис сказал мне, Билли, если ты будешь такое проповедовать, то только столбы в церкви останутся тебя слушать. Я сказал, тогда буду проповедовать Божье Слово столбам, потому что Бог может из них, из этих столбов воздвигнуть детей Аврааму. Это так, Божье Слово верно. Сказал, думаешь, они тебе поверят? Я сказал, это уже не мое дело. Мое дело оставаться верным этому слову, верно? Сказал, и ты думаешь, что вот так выйдешь в образованный мир с теологией о божественном исцелении? Я сказал, это уже не мое дело. И это не мое дело. Я сказал, это не мое божественное исцеление. Это Его обетование, ведь Он дал это поручение. И я припоминаю, как Он пронесся и спустился там, в том большом свете. Я стоял там в реке в 33-м году в июне, когда Он сказал, как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Христа, «Я посылаю тебя с посланием». Вот что было первым поручением. Не молиться за больных. Многие ссылаются, брату Бранхаму было поручено молиться за больных, но первым поручением было послание. Нести послание, которое представит второе пришествие Христа. И оно разошлось по всему миру, когда костры пробуждения разжигались на протяжении 15 лет. Чуть ли не каждая горе в этой стране, божественное исцеление по всем странам, и сила, и восстановление. И я верю, что оно уже готово к своей последней развязке и породит ту веру, которая восхитит церковь во славу. Это истина. И он говорит, и она залегает в этих посланиях. Мы действительно в конце, мы об этом говорили и так далее, но сейчас мы подошли к этому уже вплотную. Слушайте их. Слушайте их, так точно, раздавайте их, верно? Это красный свет, как я говорил раньше, который мигает везде. Это просто решает дело, вот и все. Это решает дело. А чем сегодня является абсолютом для невесты? Послание, изошедшее из Библии. На это время именно это и является абсолютом. Просто другого абсолюта нет. Послушайте, проповедь свидетельства. Он говорит, служение 63-й год, служение магнитофонных лент, это нечто всемирное, повсюду. Я думаю, что это один из способов, которым Бог распространяет послание в там языческих землях, там, где его нужно переводить. И в Германии, и так далее. У них есть ленты, которые направляются в их собрания, состоящие из сотен и сотен людей. Они вставляют в уши такие штучки и слушают это с ленты. И в то время, когда я говорю, служитель стоит там и теми же самыми выражениями, говорит на другом языке. И это перед сотнями людей. И сотни были спасены и исцелены просто через эти ленты, идущие по всему миру. Все на английском, но переводится на многие разные языки народов по всему миру. Аминь. На что я хочу сделать акцент? Я верю, что вы и слушаете их дома, но вы, наверное, скажете, пророк имел в виду слушать их дома. Слушать их по домам. Где-то слушать, может, когда едешь в машине. А как же только что мы прочитали? Собрание, состоящее из сотен и сотен людей. Послушайте, слушать дома, Если в таком варианте, тогда послание к Колоссянам 4, 5, 6 мы должны прочитать следующим образом. Послушайте. «Приветствуйте ладикийских братьев и нимфу, и церковь, собирающуюся в его доме, и когда это послание прочитаете каждый у себя дома, сделайте, чтобы оно было прочитано и прихожанами церкви ладикийцев, индивидуально по домам, чтобы не отнимать время у вашего пастора». Там так написано? Ну, получается, что так. Если мы это говорим, если мы так это думаем, получается так. И чтобы то, которое из Ладикии прошли, и вы каждый для себя лично дома. Ну, это скучно, люди засыпают. Вчера мне понравилось, брат Володя сказал, Боже, пророк говорит, они сидят, зевают. Бог говорит, люди сидят, зевают. Это скучно, люди засыпают. О, это нужно, послание нужно слушать дома, в церкви нужно, чтобы живое служение было. Но апостол Павел сказал, приветствуйте ладикийских братьев и церковь, обитающую в ее доме. Когда это послание прочитанное будет у вас, где у вас? В церкви. Сделайте, чтобы оно было прочитано и где? В церкви ладикийцев. Сделайте это, чтобы те, которые из Ладикии прочли, и вы, так вот, что же это за послание? Пророк говорит, это откровение. Это и есть откровение, это Святой Дух. Христос посылает свое послание церквям. Слушайте его. Вот чему учит Библия. Вот чему она учит. Не подумайте, что я придерживаюсь линии Voice of God Recording, хотя многие думают, что это действительно так. Сегодня очень тяжело быть в проломе. И сегодня такое положение, что оказываешься между молотом и наковальней. Из-за того, что ты проповедуешь всем громом, тебя сразу запричисляют к громовскому. Из-за того, что ты проповедуешь о служении пленок, у людей сразу раз срабатывает, он придерживается линии Voice of God Recordings. Другие еще куда-то записывают. Как это трудно просто стоять в проломе, друзья, и проповедовать истину. Послушайте, вот что было сказано. «Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поступает день и ночь по ней, дабы в точности исполнять то, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен во всех твоих делах и будешь поступать благоразумно». Что я хочу вам сказать? Послание слушать нужно и дома. Послание нужно слушать и там, где только есть возможность. Но все-таки, послание, оставленное нам на пленках и в виде текста, является самим Словом Божьим. Так где же ему еще звучать? Господи, как не в Церкви Божьей? Аминь. Я не буду все цитаты касаться этого. Я думаю, вы поняли, о чем я хочу сказать. Но это служение было установлено еще при жизни брата Бранхама. Если вы пойдете и возьмете запись периода в церкви, брат Бранхам говорит, что в церкви будет служение прослушивания пленок. Будет проигранное послание, которое вы никогда не слышали. Друзья, как насчет нас? Мы вообще родились гораздо позже. Мы вообще не слышали многих посланий. Говорит, идите туда, слушайте, просто ищите Святого Духа. И друзья, есть определенный баланс. Если бы я остановился на этом, то я бы был бы самым лицемерным проповедником. Но тот же самый Святой Дух, который сказал, делайте это, он сказал еще кое-что в то, что будет проповеди. Он говорит, я очень благодарен за эти открытые двери, в которые я вошел. И за то, какое это дало вдохновение таким молодым, как ваш пастор здесь. Что побудило их? Так как я начинаю смотреть и знать, что мои дни исчислены, и теперь знаю, что эти молодые мужи могут взять это послание и пронести его до пришествия Господа, если он не придет в моем поколении, хотя я надеюсь увидеть его, я каждый день ожидаю его и бодрствую, храню себя готовым для этого часа. В родовые схватки, он говорит, эти мужи, эти же самые, о которых он говорил ранее, они возьмут и пойдут с этим, и они смогли бы сделать это более осмысленным. Донести это таким образом, чтобы люди поняли это. Я просто хочу заложить это семя, но я надеюсь, они приведут это в жизнь. Вот где Дух Святой, он балансирует это. И я верю, что церковь это как лодка. И у лодки есть два весла. Я бы назвал одно из них это служение прослушивания пленок, а другое это пятигранное или пятикратное служение. Друзья, если будете делать хоть что-то одно, будете просто крутиться на месте. Если будете задействовать только одно весло, будете просто крутиться на месте. Но если задействуете их два, если одно будет подтверждать и синхронно двигаться с другим, тогда мы будем двигаться. Это то, что нам нужно. Аминь. Я думаю, что достаточно было сказано. Я думаю, что те, которые хотели понять, они это поймут, которые были предопределены. Это действительно так. А теперь возвращаясь к служению Иисуса Навина, связанным со служением Божьего пророка. Разве это не было в точности его новым служением? Разве это не было в точности тем, что брат Бранхам пережил там на горе, получил в руку меч? Друзья, когда мы говорим о символах, это что-то представляет. Когда брат Бранхам это пережил, это что-то представляло, это представляло царя, это представляло меч царя. Потому что Иисус Навин прямо возле Иерихона пережил что-то подобное. Послушайте, Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Вот как поступает настоящий пастор. Когда что-то новое появляется в церкви, сразу: «Ты кто такой? Как ты сюда попал? Что у тебя за учение? Ты за нас или против нас?» Потому пасторы самые подозрительные люди. Они сразу тебя проверят, они сразу посмотрят. Почему? Потому что они несут ответственность. «Ты наш или за неприятелей наших?» И он сказал: «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда, теперь пришел сюда». Послушайте, Иисус, это был необычный ангел, это не был просто обычный ангел, но в этом нечто было. Иисус пал лицом своим на землю и поклонился. И ангел не сказал: ну-ка, Иисус, встань, я брат тебе и твоим братьям и пророкам и так дальше, служитель». Ангел ничего не сказал, Иисус продолжал поклоняться, и он сказал ему вот что, как сказано в еврейском: «Что мой Иегова скажет рабу своему?» Друзья, это был никто иной, как нисходящий Бог. Мы говорим о нисходящем Боге в пророке. Друзья, это сам Иегова, который сошел с мечом, представляющий слово Божье. Друзья, послушайте, прямо перед раскрытием семи печатей пророк пережил следующее. В каньоне Сабина он говорит: «Я сидел в то утро с поднятыми руками, ветер сдул мою старую черную шляпу, когда я стоял там с поднятыми руками и молился, я говорил: Господи Боже, что же это значит? Я не могу этого понять. Господь, что я должен сделать? Если мне пора отойти домой, то дай мне подняться сюда, где меня никогда не найдут. Я не хочу, чтобы кто-нибудь меня оплакивал. Если я отойду, я хочу, чтобы семья просто подумала, что я просто пошел на прогулку, и меня не найдут, спрячь меня где-нибудь. Если я уйду, то дай мне отойти. Может быть, Иосиф когда-нибудь найдет здесь мою Библию, и пусть он использует ее, понимаете? Если я уйду, то дай мне отойти, Господь». И я протянул руки, и вдруг что-то оказалось у меня в руке. Я не знаю, не могу объяснить, заснул ли я не знаю. Вошел ли я в транс, не знаю. Было ли это видение, не могу вам объяснить. Я могу вам сказать только то, точно как было с этими ангелами. И что-то оказалось у меня в руке. И я взглянул, а это оказался меч. И в этот момент там раздался голос, от которого камни полетели, и сказал: «Это меч самого царя». Я не мог этого понять, значение, это меч самого царя. И я подумал, если было бы сказано «меч царя», то, может быть, я и понял бы, но было сказано «меч самого царя». Так что, может, я и неправильно это понял, но я подумал, есть только один царь, это Бог, и Бог есть царь. А что такое меч? Слово острее меча обоюдоострого. И затем голос снова проговорил, сказал: «Меч царя». Не царский меч, меч царя, понимаете? Сказал: «Не меч какого-то царя, не меч, но меч того самого царя. Слово Господне, оно дано в твою руку». И я оглянулся по сторонам, и меч исчез. Когда я это оставило мне, нечто просто нашло на меня и проговорило: «Не бойся». Я не слышал никакого голоса, как будто внутри меня проговорило: «Я должен просто рассказывать вам правду, в точности то, что произошло. Нечто нашло и проговорило: не бойся смерти, это твое служение, это третий рывок, это подтверждение твоего служения». Что это было? что это было? Пророку в руку было отдано полное руководство. Пророку в руку было дано полное откровение. Подумайте, меч представлял третий рывок. Пророк говорит, я это не вставил сюда, но брат Бранхам говорит, когда я держал в руке этот меч состоял из трех разных материалов. В этом нечто есть. Третий рывок, будучи мечом царя, состоял из трех разных материалов. Он говорит, ручка у него была жемчужная, гарда у него была золотая, а лезвие было острое и похоже на отполированное серебро. Друзья, как мы сказали в начале, седьмая печать в трех частях, каждый раз, когда третья часть высвобождается, она опять на три разделяется. Друзья, меч царя, три разных материала, жемчуг, золото и серебро. Разве это вам о чем-то не говорит? Сегодня многие люди, они остановились только на том, они только и говорят то, что семь громов, это было откровением символов, когда брат Бранхам проповедовал откровение по печатям. Это было раскрытие слова, это раскрытие Христа. Ну, конечно же, это так, но это только жемчуг. Это только откровение, это только слово, это только первая часть. Потому что откровение – это слово. Жемчуг – это слово, откровение – это вера. Откуда приходит вера? От слышания слова Божьего. Друзья, поэтому в начале откровение – в начале откровения, это первая часть тех семи громов, которые проговорили. Потому что все шесть не могли открыться, пока не была седьмая снята. И он сказал, одна была открыта вчера, это великое откровение той шестипечатной книги. Говорит, другая была открыта сегодня, то, что семь громов связаны с пришествием Господа. Седьмая печать – тайна завершения всего. Но есть нечто, что было на другом языке, есть нечто, что проплыло мимо меня, чего я не мог истолковать, хотя и искал этого истолкования. Итак, мы переходим в следующую стадию. Это золото, это продолжающий себя раскрывать Бог. А золото что? Характер. А вот где многие из них не могут увидеть, что семь совершенных качеств Иисуса Христа, в Библии названных добродетелями, представляют семь громов или голосов Божьих, связанных с кровью искупления. Почему? Почему так? Потому что кровь имеет голос. Кровь, она говорит. И кровь Авеля говорила, но кровь Иисуса говорит лучшее. Она говорит об искуплении. Аллилуйя! Вот где раскрывается следующая часть. Если ты был верный первой части, если ты принял все написанное и раскрытое слово, тогда это начинает опускаться глубже в твое сердце. Характер, золото, семь живых голосов, которые входят прямо в тебя и начинают возрастать, формируя характер до полного облика мужа совершенного. Друзья, к сожалению, но многие и здесь останавливаются. Потому что есть следующая часть, это серебряная часть, это искупление, это изреченное слово, это раскрытие тайны его пришествия. Это гораздо глубже проникает. Вот где мы приходим к третьей фазе третьего рывка. Мы входим в силу изреченного слова, но ты никак не войдешь в третью, если ты не прошел первую, если у тебя нет откровения. Ты никак не войдешь в третью, если у тебя нет характера. Если ты никак не можешь связать эти семь громов с семью добродетелями, все пытаешься спорить, что это лжеучение. Друзья, брат Кульман получил правильное вдохновение. Однажды там в 74-м году, когда голос проговорил, семь громов, есть семь голосов семи периодов церкви. Друзья, это не было личным откровением брата Кульмана, но это было уже нечто, что было сказано самим Божьим посланником. Друзья, и я верю, что эта дата, она была особенной датой, 74-й год. Знаете почему? Ровно 12 лет спустя, в 62-м году, была рождена невеста Иисуса Христа. Пророк сказал, 5 звезд появилось. И вот я даю этому духовное истолкование. Мир не разорвется на части, как вы думаете, хотя это будет, но немножко позже. Он сказал, но это связано с чем-то. Когда пришел Иисус, было 3 звезды. Это предвозвестило его первое пришествие. Он говорит, но сегодня 5 звезд, благодать. И я говорю вам, невеста Иисуса Христа снова на земле. Аллилуйя! И ровно 12 лет спустя, так же самое, как Иисус стоял в храме и учил там тех религиозных деятелей того времени, отвечая и задавая им такие вопросы, что они просто удивлялись. Он нигде не учился, как же он, откуда же он это знает? Вот где живое слово начало продвигаться дальше. Друзья, я ценю служение брата Кульмана. Я ценю то, что Бог сделал в его жизни. Друзья, но мы не должны делать вокруг этого организацию. Мы не должны делать в это, знаете, нечто такое, вот просто по голову входить в это. Я очень ценю это, но есть 7 посланников. Есть 5 служений. Бог использовал брата Кульмана, Бог использовал других братьев. Я верю от всего своего сердца, что у него есть 5 служений по всему миру. Поэтому пусть ваша вера, она будет направлена не в какого-то отдельного человека. У нас может быть величайший дар, учительский, апостольский, какой угодно. И брат Бранхам, я вначале, помните, сказал, что нам теперь с этим делать? Прославлять какого-то человека или организацию? Нет, прославляйте Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Друзья, подумайте только, пророку было отдано полное руководство к завоеванию земли и к освобождению невесты. Вот к чему я хочу подойти. К освобождению невесты. Этим прообразом того времени, невесты того времени была Раав. Она находилась прямо там, в Иерихоне. По уши в деноминационной проституции, догм человеческих доктрин и учений и традиций. Но посредством голоса, посредством тех 7 звучащих голосов, посредством голоса 7-го дня, как тех сильных голосов и громов Божьих, тех, которые не поняты были Израилем на горе Синай, когда было дано откровение, когда были открыты публично 6 печатей, они так этого и не поняли, но пророк говорит, подождите, пока наступит то подлинное раскрытие печати. Подождите, пока эти голоса проговорят к той группе, индивидуально к каждому человеку. Подождите до тех пор, пока, друзья, вот где эти 30 минут тишины, когда они 6 дней ходили вокруг Иерихона, Иерихона и ничего не говорили, была тишина. Но 7-й день, когда наступил тот цикл, когда наступило то время, Иисус сказал, воскликните! Иисус сказал, воскликните! Пусть они проговорят, пусть они гремят в сладости, пусть они гремят в посвященной жизни, пусть они гремят, как гром против дьявола. О, друзья, Раав поверила. Она не видела чудес, она не видела знамений, она просто поверила и приложила знак. Она приложила знак, повесила эту червленую веревку там у себя на окне. Я не знаю, кто как там, но я верю от всего сердца, что Раав представляла невесту, освобожденную этим громогласным посланием, звучащим по 7-й печатью. Именно оно освободило его, звучащим под этой печатью, относящейся к пришествию Господа и к невидимому брачному союзу. Когда твой муж, твой старый муж, или вернее сказать, твои старые мужья, они мертвы. Помните, Иисус сказал, женщина у колодца, тот муж, с которым ты живешь, он не муж тебе, хотя у тебя было и 5, но они не являются твоими мужьями. Вот это да, у тебя их было 5. Раав была оправдана, послушайте, через веру в послание Божье, через нанесение знака на свою жизнь и вступила в брачный союз с генералом израильской армии. Разве это не прекрасный прообраз невесты Иисуса Христа? И что же сейчас Святой Дух говорит невесте своей через посланника? То же самое вам, каждому мужчине и каждой женщине, которые были рождены заново и верят каждому оставленному вам Божьему Слову. Что же он говорит? Вы чистая, целомудренная, безгрешная невеста Сына Живого Бога. Вы стоите совершенными. Вы стоите так, как будто вообще никогда не грешили. Бог даже не знает этого. Это в море Божьего забвения. Ваш первый муж, за которым вы были замужем, был мир. И вы просто были осуждены это за это обвинителем. Но на самом деле, от начала, от самого начала, вы были предопределены, чтобы быть невестой Агнца. Поэтому помазанный небесный жених, который назначил вас, омыл вас своей собственной кровью, омыл вас водою слова. Вы стоите полностью, не частично, не может быть прощены, но полностью оправданы, как будто бы вообще никогда этого не делали. Аллилуйя! Как будто вообще этого не делали. Вы стоите омытые, ваша старая книга развода, она убрана, она мертва, абсолютно исчезла. Даже из разума Божьего. Вы, послушайте, целомудренная невеста Иисуса Христа, омытая в крови Иисуса Христа, драгоценный, целомудренный, безгрешный Сын Божий. Сегодня снова, как генерал армии, Его Величество Святой Дух не стоит ни с запятнанной невестой, которую он омыл своей собственной кровью. Аллилуйя! Аллилуйя! Разве вы не счастливы от этого? Разве ваше сердце не радуется? Вот это послание, друзья! Аллилуйя! Благословит вас Господь! Пусть Его пришествие радует ваше сердце!
Аминь, аминь, аминь. Слава Царю! Аллилуйя! Что за послание? Аллилуйя! Я так счастлив, что я один из них. Аллилуйя! Я так счастлив, что те 7 голосов они проговорили из-под 7 печати. Аллилуйя! И стены Иерихона упали. Аллилуйя! Я вышел на свободу. Слава нашему Царю! Слава Ансу! Аллилуйя! Благодарим Тебя, наш Искупитель. Благодарим Тебя, наш Господь. Поблагодари Его за это послание. Скажи спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, что Ты меня освободил. Спасибо Тебе, что я стою незапятнанный. Я стою чистый перед Тобою. Что Ты пришел, сошел с небес и стал на этой земле. Для чего? Для брачного союза. Аллилуйя. Аллилуйя.
Здесь, как странник, я скитаюсь в мире зла среди чужих.
Чудный
город направляюсь, в дом строю среди святых.
Вперед идут поиска святых.
Вперед идут войска святых. Дай мне быть счастлив, Боже, в том строю среди святых. Бог возьмет в обитель рая чистых от грехов своих. Христа я в том строю среди святых. Вперед идут войска святых. войска святых. Дай мне быть счастлей, Боже, в том строю среди святых. К трону мы придем, ликуя, дверь закроют други. Буду петь я, буду петь я, аллилуйя. В том строю среди святых вперед идут войска святых. Вперед идут войска святых. Дай мне быть счастлив, Боже, краю среди святых. Вот прибудет колесница к нам из дальней земли. Я в ней буду возноситься в том строю среди святых. Вперед иду, вперед идут войска святых. Дай мне быть счастлив, Боже, в том строю среди святых. Вперед идут войска святых. Вперед идут войска святых. Дай мне Боже, в том строю среди святых. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, царю царей. Аллилуйя.
Хвала Богу, благословенное Его святое имя. Присядьте, пожалуйста. Я думаю, что послание, которое мы сегодня слышали, является кульминация всего этого съезда. Но это еще не конец. Проповеди «Христос. Открытая тайна Божья», когда брат Бранхам завершил это откровение Христа, он посмотрел на часы и сказал: «Сейчас ровно два. Закончился второй рывок. Время начаться третьим». Хоть это и кульминация, но это еще не конец. Аминь. Почему я вышел сюда, я скажу вам. Вы знаете, съезды и вообще любые собрания, где собираются дети Божьи, они проходят в присутствии Божьем. А присутствие Божье, оно абсолютно не связано со временем. Это вечность. Но поскольку мы еще в этой временной плоти, да, и идем по этому пути временному, мы должны ощущать, что оно имеет какое-то воздействие на нас. Сегодня нас переводят ночью стрелки часов, по-моему, назад. Поэтому я вышел сюда, чтобы предупредить, что завтра у нас собрание будет с отклонением, потому что могут прийти, приехать, да, особенно вы с Европы, у вас там, наверное, не переводят, или переводят тоже, да? Поэтому назад переводят стрелки часов, так мне сказали. Значит, собрание, вы чуть-чуть больше поспите. Да, правильно? Так что сегодня можете чуть-чуть больше пообщаться. В особенности еще и потому, что у нас будет вечером молитвенный ряд. И я думаю, что многие получат исцеление. Многие из тех, которые еще не получили во время служения третьего рывка. Потому что, когда ты действительно вошел в эту позицию, то ты самоисцеляющийся. Ты именно такой, каким тебя соделал Бог. Брат Бранхам сказал, это мое, конечно, видение, говорит. Любой служитель может со мной поспорить, но я так верю. Я тоже так верю, что Бог создал человека не для того, чтобы его лечить. Он создал его самоисцеляющимся. Поэтому пусть Бог действительно дарует милость тем, которые вечером войдут в этот молитвенный ряд, чтобы, пройдя до половины, они уже почувствовали ту самоисцеляющую силу изнутри, которая приведет в порядок их организм. И еще одно объявление. Я не хотел сюда выходить, потому что это, опять же, таки нарушение порядка. Но это тоже помазание своеобразное, да? То есть полив. Там еще не все заплатили за проживание. И поэтому подойдите там, где к нам или кому. Но я вышел сюда, чтобы просто предупредить относительно времени. Сегодня переводят стрелки часов назад. Это хорошо. Вы знаете, хоть мудрость человеческая гласит, и мудрость также Божья, потому что человеческая, она почерпнула оттуда из Божьей. Помните, у Экклесиаста написано, что невозможно войти в реку дважды, аминь, в одну и ту же воду. Так же, как люди говорят, невозможно вернуть время вспять. Но мы что-то пытаемся, там, перевели стрелки назад, и вроде как бы... Нет, но мы движемся вперед, не забывайте, мы все время идем вперед. И... Как проповедовал брат Володя, это нахлёст. И никогда не знаешь, где заканчивается лето и начинается осень, где заканчивается осень и начинается зима. Это плавный переход. И у нас тоже плавный переход из времени в вечность. Дьявол тормозит, видите, он стрелки назад, он хочет удержать время. Но дети Божьи, воины Христа вперед, маршируйте в бой. Аллилуйя. Благословит вас Господь.
Аллилуйя. Слава Господу! И пока мы еще стоим на наших ногах, давайте помолимся. Здесь есть срочная нужда. Помолиться за сестру Наташу, чтобы она смогла приехать на собрание. И да будет вся слава нашему Господу. Давайте помолимся, потому что есть сестра, которая желает, но какие-то препятствия. Давайте склоним наши головы. Дорогой Небесный Отец, мы просим Тебя за нашу драгоценную сестру Наташу, чтобы... Господи, Ты устроил путь, проложил путь, Отец, Боже, Боже, чтобы Ты убрал всякие преграды на пути, чтобы она смогла приехать и побыть в общении со Твоими святыми, побыть в общении с Тобою, Господь, Боже, благослови во имя Господа Иисуса Христа. И церковь говорит, аминь, аллилуйя. Я на пути в край Ханаан.
Я на пути в край Ханаан, я на пути в край Ханаан, я на пути в край Ханаан. Хвала Христу, я на пути в край Ханаан. Пойдем со мной в край Ханаан. Пойдем со мной в край Ханаан. Пойдем со мной в край Ханаан. Я на пути в край Ханаан, край Ханаан. А если нет, то пропусти. А если нет, то пропусти. А если нет, то пропусти. О, не препятствуй на дороге в Ханаан. Я на пути в край Ханаан, край Ханаан. Я на пути в край Ханаан. Я на пути в край Ханаан. Я на пути в край Ханаан, край Ханаан. Пойдем со мной, край Ханаан. Пойдем со мной, край Ханаан. Пойдем со мной, край Ханаан. Я на пути в край Ханаан, край Ханаан. А если нет, то пропусти. А если нет, то пропусти. А если нет, то пропусти. И не препятствуй на дороге в край Ханаан. Я на пути в край Ханаан. Я на пути в край Ханаан. Я на пути в край Ханаан. Я на пути. край Ханаан, Ханаан. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слава Царю! Я поднимаюсь по ступеням, я иду в строю святых, направляюсь в край Ханаан, и там за рекой уже нет печали. Аллилуйя! Диакона, можете распускать служение. Аллилуйя! Там за рекой уж нет печали, там за рекой уж боли нет, там за рекой засветит солнце, и несчастья там не будет, нет. Там за рекой уж нет печали, там за рекой уж боли нет, там за рекой засветит солнце, и несчастья там не будет, нет. Там за рекой уж нет печали, там за рекой уж боли нет, там за рекой.